«А вот это песочные часы», — сказала тетенька-экскурсовод, подведя нас к следующему предмету-экспонату. В XII веке в Западной Европе вместо воды попробовали использовать песок. И получились песочные часы. Когда весь песок из верхней колбы высыпался в нижнюю, часы переворачивали вверх ногами, и они снова начинали отмерять очередной кусочек времени. Иногда человек носил песочные часы с собой, пристегнув их к ноге чуть ниже колена.
«Почему на этой свече нарисованы какие-то черточки?» – спросил я тетеньку-экскурсовода, показывая на большую свечу в следующей музейной витрине.
«Эта свеча – копия свечи, которую использовал для определения времени испанский король Карл V», – ответила тетенька. «По всей длине свечи нанесено 24 деления, столько, сколько часов в сутках. Свеча, сгорая, уменьшалась на одно деление в час, и слуга, следивший за часами свечой, докладывал королю: «Ваше Величество, час прошел!»
Мама, папа и я шли вдоль музейной витрины с часами, а тетенька-экскурсовод продолжала свой рассказ.
«И все-таки те часы, которые вы только что видели, были не очень точны, громоздки и неудобны в обращении».
«Почему же неудобны?» – спросил я.
«А как этими часами, солнечными, звездными, водяными, огненными, измерять время темной, беззвездной ночью, когда вода замерзает, а огонь гаснет на ветру?» – переспросила меня тетенька.
«И правда», – подумал я, – «для солнечных часов может не быть солнца, облака могут закрыть звезды, вода в водяных часах может замерзнуть, а часы свеча погаснут на ветру». Я не смог ответить на вопрос тетеньки-экскурсовода и пожал плечами.
«Вот то-то же!» – улыбнулась она. «Людям нужно было придумать такой двигатель для часов, который мог бы действовать независимо от времени суток и погоды. И люди решили использовать силу притяжения Земли. На вал накрутили веревку с гирей на конце, которая тянула вниз и раскручивала вал. Через зубчатые колеса движение вала передавалось часовой стрелке. И чтобы вал под тяжестью гири не раскрутился слишком быстро, придумали тормоз – маятник. Раскачиваясь вправо и влево, маятник не позволял зубчатому колесу перемещаться при каждом размахе больше, чем на один зубчик. В конце концов, получились вот такие часы с маятником»,
– показала на стену тетенька-экскурсовод. «На стене висели точно такие же часы, какие я видел у нашей бабушки. Потом мы пошли дальше по залу, и в одной витрине я увидел часы со стрелками, похожие на папины».
«В 15 веке уже придумали пружину», – продолжала свою экскурсию музейная тетенька. «Часы заводили с помощью ключа. Закручиваем пружину, длинную, упругую стальную ленту. После завода пружина начинала медленно раскручиваться, крутила вал барабан, а тот с помощью зубчатых колесиков часовую стрелку. Часовые стрелки скользили по размеченному цифрами циферблату и сообщали хозяину часов точное время. Эти часы с пружиной, почти не изменившись, пришли и в наши дни», —
закончила свой рассказ тетенька. А папа сказал: «После такой интересной и насыщенной экскурсии надо отдохнуть и поесть мороженого». Мы с мамой тут же согласились и все вместе пошли есть мороженое. Что было в кафе? После того, как тетенька-экскурсовод рассказала про часы, папа пригласил нас с мамой есть мороженое. Мы и раньше ходили с папой есть мороженое в такой специальный дом, который называется кафе. Вот и теперь я подумал, что мы идем в такое кафе. Но мы пришли не в такое кафе. Там, куда мы пришли, были не только столики, за которыми едят мороженое, но и экран, по которому кино показывают. «Куда же мы пришли?» – спросил я папу. «Мороженое есть или кино смотреть? Если мороженое есть, то зачем здесь экран висит?» «Вот догадайся», – говорит папа и смотрит на меня хитро-хитро. А я задумался и никак не могу догадаться. А мама смотрит на меня сочувственно. Наверное, очень хочет, чтобы я догадался. Я думал, даже в затылке чесал. Почему же в кафе для мороженого висит экран для кино? А потом придумал, вздохнул грустно и говорю: это, наверное, для того, чтобы мороженое не есть, а только в кино показывать. Папа и мама засмеялись, потом папа усадил нас за столик, а сам отошел куда-то. Вернулся он с мороженым. «Вот, пожалуйста», — сказал папа, поставив перед нами вазочки с мороженым. «Ешьте на здоровье, а потом будем мультик смотреть». «Ура! Ура!» — закричал я два раза. Один раз из-за мороженого, второй раз из-за мультика. А потом, пока мультик еще не начался, спросил папу: «Как мультик получается?» Мультик получается. Мы сидели за столиком в кафе и ели мороженое. И я спросил папу о том, как получается мультик. «Чтобы ты понял, как делают мультфильмы, мне придется начать издалека», — сказал папа. «Начинай издалека». Еще в конце прошлого века в детских журналах рассказывалось о забавной самоделке, которая позволяла очень просто оживлять, а точнее заставлять двигаться нарисованных на листке бумаги людей и животных. «Как это оживлять рисунки?» – удивился я. «Очень просто», – улыбнулся папа. «Потерпи немного, подожди, пока я нарисую кое-какие рисунки, мы смастерим ту старинную самоделку, и ты все поймешь». Папа нарисовал 4 рисунка, на каждом из которых были изображены музыкант со скрипкой, петух и кошка. Я присмотрелся к этим рисункам и заметил: герои на них одни и те же, но на разных рисунках они делают разные движения. Папа достал из кармана проволоку и скрепил все 4 картонки с рисунками так, что получилась картиночная карусель. Потом папа взялся за выступавший над картонками кусок проволоки, сказал мне: «Смотри!» и принялся крутить эту карусель. Картонки быстро-быстро замелькали у меня перед глазами, и я увидел, как музыкант двигает туда-сюда рукой со смычком, а петух с кошкой подпрыгивают на одном месте. «Он играет, а они пляшут!» – радостно закричал я. «Правильно папа говорил, рисунки могут оживать». А папа продолжал объяснение. «Человеческий глаз устроен так, что не может уловить очень быструю смену картонок с рисунками. Но при этом рисунки на разных картонках сливаются для него, для глаза, в одно изображение, которое как бы движется». «А почему этот музыкант и петух с кошкой все время делают одно и то же движение?» – спросил я. «Музыкант только водит смычком вверх-вниз, а петух и кошка только прыгают вверх-вниз. Почему только так?» «Да потому что у нас только 4 картонки, на которых изображены только эти движения», — сказал папа. «А если бы я на длинной бумажной ленте нарисовал каждый шаг человека, взбирающегося на гору, а потом быстро-быстро прокрутил у тебя перед глазами эту ленту, ты увидел бы, как нарисованный человек ожил и взошел на гору».
«Я понял!» – кричу я. «Чтобы нарисованный человек двигался как настоящий, надо нарисовать по порядку все его движения, а потом быстро прокрутить все эти рисунки перед глазами зрителя».
«Верно!» – кивает папа. «Примерно так было изобретено мультипликационное кино». Художник рисовал одно за другим все движения героя, каждый рисунок фотографировался на пленку, а потом эта пленка прокручивалась перед глазами зрителя со скоростью 24 кадра рисунка в секунду. «И рисунки оживали», — говорю я. «В мультфильмах оживают не только рисунки», — говорит папа, — «но и куклы. Ведь мультфильмы бывают не только рисованные, графические, но и кукольные, то есть объемные. Фотографируют каждое движение куклы, которая дергает за ниточку, а потом с большой скоростью крутят пленку, Кадры с отдельными движениями куклы мелькают, сливаются в одно изображение. И кукла движется, заканчиваю я. А еще с помощью магнитофона записывают на магнитную ленту разговоры героев, музыку и пускают эту ленту вместе с кинолентой, добавляет папа. Так и получается, что герои ходят, разговаривают, поют. Я подумал-подумал и сказал папе. Оказывается, сделать мультик не так просто. Сколько художнику надо рисовать, а фотографу снимать на пленку? Того, кто снимает на пленку мультфильм, называют не фотографом, а оператором, поправляет меня папа. А вообще-то мультфильм делают не только те, кто рисует и снимает. «Кто же еще?» – спрашиваю я. «Во-первых, писатель-сценарист пишет сценарий, историю, которая будет показана в мультике. Потом режиссер». «А кто такой этот режиссер?» – спрашиваю я папу. «Режиссер – это такой человек, который читает сказку и придумывает, как эту сказку можно будет показать в картинках», – объясняет папа. А потом уже художник рисует эти картинки. А еще композитор сочиняет музыку, которую играют музыканты. А еще актеры говорят голосами героев мультика, то есть озвучивают их. Ой-ой-ой-ой-ой, качаю я головой. И сколько всего надо лишь для одного мультика? А ты как думал, говорит папа. Только он это сказал, как в зале погас свет, и начался мультик. В мультике сначала показали древнего воина в шлеме и сандалиях на босу ногу. Он сражался мечом с другим таким же воином, который отражал его удары с помощью меча и щита. А потом еще показали средневекового рыцаря, окованного железом с ног до головы. Я смотрел на экран, не отрываясь до самого конца. А когда все закончилось, подумал: вот бы увидеть такое старинное оружие наяву, потрогать его руками. Вот было бы здорово. А теперь наяву. Когда после мультфильма мы вышли на улицу, я сказал папе: «Я такой мультик первый раз вижу. Он не такой, как другие. В нем ни погони, ни приключений, ни веселых песенок. Зато про оружие очень интересно рассказано». «Тебе понравилось?» – обрадовался папа. «Этот мультик сделан специально для детей, которые приходят в музей посмотреть старинное оружие». «А в музее есть настоящее старинное оружие?» – удивился я. «А можно его посмотреть?» «Конечно, можно», — сказал папа. И мы все вместе, мама, папа и я, снова вернулись в музей, который был совсем рядом с кафе-кино, где мы мультик про оружие смотрели. Правда, мы зашли не в тот зал, где часы были, потому что там только часы и были. А мы зашли совсем в другой зал, где были... Ой, чего тут только не было! Луки со стрелами, колчаны, мечи, щиты, кольчуги, шлемы. Все то, что я понарошку видел в мультике, здесь было наяву. Вот это да! Я ходил-ходил, смотрел-смотрел, пока у меня голова не закружилась. Тогда мама взглянула на меня и сказала: «Ну, наш следопыт совсем устал. Пора домой». «Да-да», — согласился папа. «Ребенок переутомился». «А мы завтра придем опять в этот музей?» — спросил я. «Завтра мы не сможем прийти в музей», — сказала мама. «Почему не сможем?» — говорю я с обидой. «Потому что завтра мы все вместе отправимся отдыхать к морю», — сказал папа. «К морю? У меня даже дыхание перехватило. Правда, что ли?» «Правда, правда!» – кивают мама и папа и смеются.
«Ура! Да здравствует море! Да здравствует мама и папа!» –
кричу я изо всех сил. Я откричался, успокоился
и вспомнил о том, о чем уже давно хотел попросить маму и папу. Я сказал: «Когда мой дедушка Почемучка был маленьким, его в зоопарк водили на зверей смотреть. Давайте и мы. Мы же путешествуем по городу. В зоопарк по пути зайдем? Я хочу увидеть то, что видел мой дедушка».
«Ну что ж», — сказал папа после минутного раздумья, «если мама не против, то мы ненадолго заглянем в зоопарк».
«Вообще-то наш следопыт уже устал», — сказала мама, оглядывая меня с сомнением.
«Ну, мамочка, пожалуйста», — сказал я.
«Но если следопыт хочет быть похожим на своего замечательного дедушку, надо ему в этом помочь».
«Значит, мы идем в зоопарк», — понял я.
«Совершенно верно», — с улыбкой сказала мама. «Только не идем, а едем на троллейбусе».
«Минуточку», — сказал папа. «У меня в зоопарке знакомый биолог работает. Сейчас я ему из телефона автомата позвоню. Может быть, он нас проведет по зоопарку, покажет животных и расскажет о них».
Папа зашел в телефонную будку, поговорил со своим знакомым, вернулся к нам и сказал:
«Едем, дядя Коля ждет нас».
Мы сели на троллейбус и поехали в сторону зоопарка.
Следующая остановка – зоопарк.
Мама, папа и я ехали на троллейбусе в зоопарк. Сначала я смотрел в троллейбусное окно. Там мелькали люди, дома, машины, вывески. Потом мне надоело это мелькание. Я вспомнил про зоопарк и спросил: «А для чего зоопарк нужен? Чтобы зверей в клетках держать?» «А зачем зверей в клетках держать? Чтобы они не сбежали или чтобы люди на них смотрели? Почему зверей в лес нельзя отпустить?»
«Постой, постой», — говорит мне папа. «Нельзя же сразу так много вопросов задавать. Давай по порядку». Зоопарк существует, во-первых, для того, чтобы люди могли видеть там животных, а во-вторых, для того, чтобы изучать этих животных.
«Кто же их изучает?» – удивился я. «Я думал, что изучают всякие там учебники, книжки разные, языки иностранные. А папа говорит, что животных тоже изучают».
«Животных изучают ученые-биологи», – говорит папа. «Вот, к примеру, мой знакомый дядя Коля, который покажет нам зоопарк, самый настоящий биолог».
«Правда настоящий?» – уточнил я на всякий случай, а потом спросил: «А кто такой биолог?»
«Биолог – это ученый, который занимается биологией», – отвечает папа. «Биология – это целая совокупность, то есть собрание разных наук о живой природе».
«О деревьях, цветах, травах, что ли?» – переспросил я.
«Не только», – покачал головой папа. «Некоторые люди ошибаются, когда думают, что природа – это только деревья, травы, цветы. Природа – это все, что вокруг нас. И животные, и облака, и ветер. И мы сами – это тоже часть природы. Так вот, биология изучает законы жизни во всех ее проявлениях. А начали это изучение еще античные, то есть древние врачи и философы-мыслители: Гиппократ, Аристотель, Гален. Их труды положили начало ботанике, науке о растениях, и зоологии, науке о животных, а также анатомии и физиологии самого человека. И ботаника, и зоология, и анатомия, и физиология человека – составные части биологии».
«А зачем изучать законы живой природы?» – спросил я. «Ведь мы и так живем».
Папа посмотрел на меня, улыбнулся и сам спросил:
«Ты знаешь, что существуют специальные правила дорожного движения?»
«Знаю», – говорю я.
«И ты, наверное, знаешь, что если какой-то автомобиль нарушит эти правила, то он врежется в другой автомобиль?»
«Знаю», – говорю я со вздохом.
А вздыхал я потому, что недавно видел ужасную катастрофу. Несколько автомобилей врезались друг в друга.
«Так вот», – продолжал папа, – «человек, к сожалению, до сих пор не выработал правил собственного человеческого движения. Люди нередко движутся по жизни так беспорядочно и бездумно, что задевают других людей. И от этого, в конце концов, происходят всякие несчастья и войны».
«А разве люди не могут просто жить в мире без всяких там войн и драк?» – спрашиваю я.
Ведь воины делают человека беззащитным. Так говорили в мультике про оружие. Чтобы совсем избежать войн, как раз и нужно знать законы живой природы, говорит папа. Если мы будем их знать и не станем нарушать, не будет и войн.
И много законов люди уже знают? Спросил я с надеждой.
Кое-что важное уже узнали, говорит папа задумчиво. Вот, например, великий русский ученый Вернадский разработал учение о биосфере, особой оболочке Земли. Это учение раскрыло связь живых организмов с неживой природой.
Не успел папа договорить до конца, как мы уже подъехали к зоопарку. А возле входа в зоопарк нас встретил папин знакомый, дядя Коля.
«Очень приятно познакомиться со следопытом, о котором я так много слышал», — сказал он и протянул мне руку.
«Вы обо мне слышали?» — удивился я.
«Конечно», — улыбается дядя Коля. «Мне о тебе твои мама с папой рассказывали. Итак, каких же животных ты хочешь увидеть, следопыт? Наверное, зайчиков, лисичек, волков?»
«Нет», — говорю я, — «про них я уже знаю. Я хотел бы необычных животных увидеть».
«Ну что ж, прошу за мной», – пригласил нас дядя Коля.
Мы купили в зоопарковой кассе входные билеты и пошли вслед за дядей Колей. Лохматый ежик, рогатый нос и другие. Мама, папа, я и дядя Коля, биолог, шли по зоопарку. Я во все глаза смотрел в разные стороны и везде видел разных животных. Вон полосатый тигр туда-сюда по клетке ходит, а вон гривастый лев сквозь прутья клетки рычит. Пасть у льва вот такущая. Ой-ой-ой. А вон голова на длиннющей шее над забором торчит. Это жираф, я знаю про него. «Ну вот тебе необычное животное», — говорит в этот момент дядя Коля. И мы останавливаемся возле какой-то клетки. Я смотрю и вижу большого такого ежа с очень длинными иголками. Да, такого я первый раз встречаю. «Какой ежик лохматый!» — говорю я с восхищением. «Это не ежик», — смеются мама и папа, — «это дикобраз». А дядя Коля начинает говорить так, как будто тетенька в телевизоре программу передач сообщает. «Дикобраз — животное семейства млекопитающих грызунов. Длина тела 60-90 сантиметров, длина хвоста 25 сантиметров. Спина и бока покрыты иглами. Водится в Африке, Южной Европе, Южной Азии, в Закавказье и Средней Азии». Дядя Коля заканчивает говорить про дикобраза и зовет нас дальше. А я тихонечко папу спрашиваю, почему дикобраз млекопитающий? Кого питающий? Потому что взрослые мамы-дикобразихи выкармливают своих детенышей молоком, отвечает папа. Все животные, которые так делают, относятся к млекопитающим. И мы спешим вслед за дядей Колей. И тут я вижу большого-пребольшого, всего в морщинах с висячей кожей на боках. А на морде у него, на самом носу, рог торчит. Правда-правда, самый настоящий рог. У всех на голове, у коровы, у барашка, у козлика, а у этого на носу. «Кто же это?»
«Это носорог», отвечает дядя Коля. «Длина его тела больше 2 метра. Весит он 3 тонны. У носорогов на переносице бывают 1 или 2 рога, из-за которых он и получил свое название. Численность носорогов быстро сокращается, потому что на них охотятся браконьеры», добавил дядя Коля со вздохом.
«А зачем на носорогов охотятся?» спросил я.
«Охотятся на них для того, чтобы добыть рог, из которого потом делают ценное лекарство», отвечает дядя Коля.
Мы отправляемся дальше, а я оглядываюсь назад на носорога и жалею его. «Эх, бедный, бедный», — говорю я.
Если бы у тебя не было этого рога, на тебя не стали бы охотиться. А в следующей клетке мы видим большую такую птицу с длинными голыми ногами. Ой, смешная такая!
Перед вами страус, сказал дядя Коля. Это самая крупная из ныне живущих птиц. Ее рост больше 2 метров, а весит она около 130 килограммов. Обитает на открытых безлесных пространствах Африки. А ноги-то у нее какие? Ноги-то! Бормочу я с восхищением. Ноги у нее 2-палые, спокойно говорит дядя Коля. Его страусиные ноги почему-то не восхищают. Он, наверное, уже привык к ним. А потом мы приходим туда, где живут в зоопарке пингвины. Я этих птиц по телевизору видел, а наяву ни разу. Только я видел одинаковых пингвинов, а здесь все разные. И большие, и маленькие. Почему они разные по росту? Я думала, они все одинаковые. Всего пингвинов 17 разных видов, отвечает дядя Коля. Самый маленький – галапагосский пингвин. Его рост чуть больше 40 сантиметров. А самый большой пингвин – королевский. Его рост достигает 1 метра 20 сантиметров. И весит он больше 40 килограммов. Обитают пингвины в Антарктиде, на морских побережьях. Хорошо плавают и ныряют. Живут они целыми стадами-колониями. «Извините, я очень спешу», – добавляет дядя Коля. «У нас сегодня проводится эксперимент с обезьянами. Может быть, как-нибудь в другой раз зайдете? Тогда я вам обязательно весь зоопарк покажу». «Может быть, и зайдем через месяц», — говорит папа. «Ведь завтра мы уезжаем на море отдыхать». «Завидую я вам. Мне тоже на море хочется», — сказал дядя Коля, попрощался с нами и пошел по своим делам.
«Спасибо вам, дядя Коля!» — закричал я ему вслед. Хоть он и говорил, как тетенька-диктор по телевизору, но зато таких интересных животных показал. Я поблагодарил дядю Колю, и мы с папой и мамой пошли дальше наблюдать за животными. Мы читали описание возле клеток, и вот что я узнал.
Заяц. Заяц боится листопада. Почему? Потому что падающая листва громко шуршит, и заяц не может услышать приближение врага, лисицы или волка. Всем известно, что у зайца длинные уши. Это для того, чтобы лучше слышать. А еще у зайца длинные задние ноги. Они намного длиннее передних, и это для того, чтобы быстро бегать. Цвет шкурки зайца разный в зависимости от времени года. Летом серый, а зимой белый. Для чего заяц меняет цвет? Чтобы лучше прятаться от своих врагов – лисы, волка и других хищников. Косуля. Косуля, хоть и маленькая по сравнению с ее родственником оленем, но поесть любит. Весной и летом она ест лилии, сон-траву, медуницу, примулу. Любит водные растения, за которыми приходит к болотам и озерам. Потребляет в пищу грибы и ягоды, чернику, бруснику, землянику, голубику. А также не прочь закусить каштанами и желудями. Зимой косуля питается побегами кустарников, тонкими ветвями, почками и сухими листьями. И обожает зеленую траву, которую выкапывает из-под снега. В мае-июне косуля рождает 1 или 2 детенышей. Новорожденные пятнистые косулята целую неделю остаются там, где родились, и прячутся в траве. Потом, окрепнув, начинают ходить за мамой. Белка. У белки длина тела почти равна длине хвоста, около 30 сантиметров. Зачем ей такой большой хвост? Для того, чтобы пользоваться им как парашютом. Ведь белка прыгает с ветки на ветку, с дерева на дерево, может даже с макушки дерева спрыгнуть прямо на землю. она не ударится, потому что ее хвост спарашютирует, сделает прыжок более плавным. Окраска белки изменяется в зависимости от района обитания, времени года и возраста. Она может быть и рыжего цвета, и серо-серебристого, и пепельного, и почти черного. Живет белка в дупле дерева или в круглом гнезде, устроенном на ветвях. Здесь же прячет свои припасы. Питается она древесными почками, корой, семенами, ягодами, фруктами, орехами, грибами, лишайниками и мелкими насекомыми. Дважды в год, весной и летом, белка рождает детенышей. Когда мама отлучается от гнезда, она накрывает детенышей мягкой выстилкой. Вот какая она заботливая. Бобры. Бобры живут в домиках, вход в который находится под водой. Весной бобры строят плотины, чтобы поддерживать в водоеме высокий уровень воды. Иначе вода утечет, и подводные входы в их норы окажутся на виду. Плотины бобры строят из срезанных стволов деревьев, веток и хвороста. Скрепляют их глиной и илом. Чем они срезают деревья? Своими зубами-резцами. Например, осину диаметром в 5 сантиметров бобр перегрызает и валит за 2 минуты. В апреле-мае рождаются бобрята. И уже через 2 дня после рождения могут плавать. Лисица. Лисица известна всем как очень хитрый зверь. Так оно и есть. Вот, например, она всегда охотится километров за 8 от своей норы. Почему? Потому что не хочет, чтобы люди выследили ее и нашли нору. Питается лиса мышами, ворует в деревнях кур, ест и растительную пищу. Когда рождаются лисята, то их воспитывает не только лиса-мама, но и лис-папа. А какой великолепный у лисы хвост, длиной в половину ее тела. Ух, хвостище! Сова. Сова – птица таинственная. Она может быть и серая, и коричневая. Живет сова в лесах и парках. Увидеть ее днем трудно, потому что охотится она ночью, ловит мышей. А днем отсиживается в дуплах деревьев или на чердаках заброшенных домов. Кричит она громко и протяжно. Вы слышали этот крик? А может быть, даже видели, как в темноте светятся ее глаза? Белый медведь. Белый медведь живет там, где всегда лежит снег, в Арктике. Поэтому он и белый, чтобы лучше в снегу прятаться. Этот медведь самый крупный и самый сильный из всех медведей. Длина его тела достигает 3 метра, вес до 1 тонны. Белый медведь прекрасно плавает, свободно ныряет. Его густая плотная шерсть не намокает даже в воде и прекрасно защищает тело от холода. Медведицы выкапывают в белых снежных сугробах большие пещеры и там рожают маленьких теплых медвежат. Дома я даже не стал ужинать, сразу лег в кровать и уснул. Оказывается, путешествовать по городу не так-то просто. Что в чем носят? На следующее утро после нашего путешествия по городу я проснулся рано. Я сел на кровати и прислушался. из соседней комнаты доносился непонятный шум. Я заглянул туда и увидел, как мама с папой складывают наши вещи в чемоданы.
«А в чем еще, кроме чемоданов, можно вещи носить?» – спросил я.
Папа перестал складывать вещи и посмотрел на меня с глубокой задумчивостью. «Ну и вопросики ты задаешь с самого утра», – растерянно пробормотал он, потом подумал немного и ответил. «Ну, бывает, например, рюкзак, такой заплечный мешок для туристов».
«Про рюкзак я знаю», – киваю я.
«А для деловых людей, которые носят с собой бумаги, существует портфель», – продолжает папа. «Кстати, в переводе с французского слово «портфель» означает «носить бумаги». То есть каждое приспособление для переноски вещей предназначено для какой-то определенной цели», – делает вывод папа.
«А чемодан предназначен для того, чтобы аккуратно сложить в него много-много одежды и поехать в аэропорт, потому что самолет нас ждать не будет», – напомнила папе мама.
«Ах да!» – опомнился папа и снова принялся укладывать вещи в чемодан.
Они с мамой быстренько все уложили, потом мы пообедали, а потом мама сказала: «Присядем по обычаю на дорожку». Мы присели, помолчали, потом мама с папой взяли чемоданы, а мне на плечи надели рюкзак. И мы стали спускаться по лестнице вниз.
У подъезда нас, оказывается, ждал автомобиль. Папа сказал водителю: «В аэропорт, пожалуйста». И мы поехали.
Я шепотом спросил папу: «Этот дяденька-водитель твой знакомый?»
«Нет», — говорит папа, — «этот дяденька мне не знаком, он водитель такси».
«Чего водитель?» — не понял я.
«Автомобиль, на котором мы едем, называется такси», — говорит папа и поясняет. «Такси — это автомобиль для перевозки пассажиров за плату. У такси есть специальный счетчик-таксометр, показывающий стоимость проезда. Вон, посмотри».
Я посмотрел туда, куда показывал папа, и увидел, как за маленьким стеклышком время от времени мелькали циферки. Мы проедем немного, и новая циферка на месте прежней вылетает.
Это счетчик-таксометр считает деньги.
Так мы ехали, а счетчик деньги считал.
А я боялся, вдруг нам денег не хватит, чтобы с дяденькой за его автомобиль расплатиться.
И вот мы приехали в аэропорт. Папа расплатился с водителем, денег хватило, ура! И мы вышли из такси.
«Вот это аэропорт», — сказал папа.
Я посмотрел вокруг, но никакого аэропорта не увидел. Перед нами было только большое-пребольшое здание, много-много людей. И еще я услышал, как вдалеке гудят самолеты. «Нет здесь никакого аэропорта», — сказал я и тут же спросил: «А что такое аэропорт?»
Аэропорт. Мы приехали в аэропорт на такси.
И я сразу стал расспрашивать папу про аэропорт.
А папа говорит: «Подожди задавать вопросы. Мы сейчас зарегистрируем билеты, а потом у нас будет много времени, и я отвечу на все твои вопросы».
«А как это зарегистрировать билеты?» – спрашиваю я.
«Сейчас увидишь», – говорит папа.
И мы быстро пошли куда-то. Шли и шли, и подошли к тетеньке, которая за стеклянной стеночкой сидела. Папа отдал тетеньке наши билеты и меня поднял на руки, чтобы я видел, как тетенька регистрирует наши билеты. А тетенька что-то списала в тетрадку с билетов, оторвала по кусочку от каждого, поставила печати на билеты и возвратила нам.
«Пожалуйста», — сказала она.
«А что тетенька сказала?» — спросил я папу. Тетенька услышала мой вопрос и ответила мне вместо папы: «Я зарегистрировала ваши билеты. Теперь летчики будут знать, что вы не опоздаете на самолет и обязательно полетите к морю».
«Спасибо», — обрадовался я, потому что мне очень хотелось лететь к морю, и я очень боялся, что самолет улетит без нас.
«Теперь ждите, когда объявят посадку на ваш самолет», — сказала тетенька.
Мы сели на скамейку и стали ждать, и я снова спросил папу: «Что такое аэропорт?»
«Это дом, в котором мы сейчас сидим и ждем самолет?»
Аэропорт – это целое транспортное предприятие, в которое входит и дом-аэровокзал, где мы сидим, со всеми залами ожидания, авиакассами, буфетами, кафе, гостиницей и, конечно, аэродром, говорит папа.
«Внимание, внимание!» –
сказала в это время по радио тетенька и объявила посадку на наш самолет. Мы вышли из аэровокзала и вместе с другими пассажирами пошли по летному полю к нашему самолету. И вот мы уже сидим в самолете, а он гудит. Он гудит и гудит, а я думаю, взлетит самолет или не взлетит. Вдруг он в этот раз не взлетит, и мы не сможем добраться до моря. «А самолет обязательно взлетит?» – спрашиваю я папу. «Он как летает? Сам по себе?» «Нет, не сам по себе», – улыбается папа. «Он летает потому, что у него есть двигатель». Какие двигатели бывают? Папа сказал, что самолет летает с помощью двигателя, и стал объяснять про двигатель. Пока он объяснял, мы уже поднялись в небо и полетели. Мы летели, а папа разговаривал со мной. «Как ты думаешь, — сказал папа, — почему двигатель называется двигателем?»
«Наверное, что-то двигает, — сказал я.
«Совершенно верно, — говорит папа. Двигатель приводит машину в действие, заставляет ее двигаться». Первые в истории человечества двигатели были придуманы много столетий тому назад. Еще тогда люди заметили, если колесо с лопастями опустить в реку, то текущая вода будет толкать лопасти, и колесо закрутится. Это колесо насадили на вал и получили водяной или по-научному гидравлический двигатель.
«А что же этот двигатель делает?» – поинтересовался я. «Он же не может автомобиль двигать, потому что реку с собой в автомобиль не возьмешь?»
«С помощью водяного двигателя на водяной мельнице перемалывают зерно», – ответил папа.
«А я думал, что мельницу ветер крутит», – говорю я.
«Ты прав», – кивает папа. «Наряду с водяными мельницами существуют и ветряные, в которых применяется ветряной двигатель. Если в водяном двигателе используется сила текущей воды, то в ветряном – сила ветра».
«Я все понял», – говорю я. «Вода течет и толкает лопасти водяного двигателя, а ветер дует и толкает лопасти ветряного двигателя».
«Молодец», – говорит папа, – «ты все правильно понял».
«А еще какие двигатели бывают?» – спрашиваю я папу.
«Про двигатель внутреннего сгорания, с помощью которого движется автомобиль, ты уже знаешь», – напоминает папа.
«Да-да», – киваю я. «Про него дядя Сережа рассказывал, когда мы на его машине с дачи возвращались».
«Есть еще паровой двигатель, который действует примерно так же, как двигатель внутреннего сгорания», — говорит папа. «Только в нем цилиндры толкает не газ, а водяной пар».
«Наш самолет летает с паровым двигателем?» — спрашиваю я.
«Ну что ты?» — улыбается папа. «Паровой двигатель сейчас почти совсем вышел из употребления. Это раньше с помощью парового двигателя ездили паровозы, плавали пароходы».
«Неужели мы вообще без двигателя летим?» – испугался я.
«Ну что ты, следопыт!» – снова засмеялся папа.
«Ведь я же тебе говорил, что самолет летает с помощью двигателя, только не парового, а реактивного». «Что же такое реактивный двигатель?» – спрашиваю я. И папа мне объясняет.
Реактивный двигатель действует просто. Струя сгорающего в нем топлива вырывается наружу из трубы сопла с огромной скоростью и толкает самолет или ракету вперед. А крылья самолета как бы опираются на воздух и помогают ему лететь.
«Мы с ребятами делали такой двигатель», — говорю я.
«Как это вы с ребятами делали такой двигатель?» – не понимает папа. «Ведь это не так просто!»
«Мы брали продолговатый кусок горючей пластмассы, плотно заворачивали его в фольгу, оставляли один торец открытым и поджигали пластмассу с этой стороны», – объясняю я папе.
Пластмасса горела очень быстро. Струя огня вырывалась из открытого конца, и наша ракета летела.
«Все верно», — соглашается папа. «Можно сказать, что вы с ребятами делали модель реактивного двигателя. По тому же принципу, по которому летела ваша ракета из фольги, летит и наш самолет», — добавил папа.
«А на чем еще летают, кроме самолетов?» — спрашиваю я.
На чем люди летают?
Мы с мамой и папой летели в самолете к теплому морю. И папа объяснял мне про то, как самолет летает. И я спросил папу, на чем еще люди летают? А папа сказал,
я могу тебе кратко перечислить летательные аппараты, которые используют люди.
Во-первых, продолжил папа, люди издавна используют аэростат. Что-что? Не понял я.
Проще говоря, аэростат – это большой надувной шар, объясняет папа. Оболочку, которая не пропускает воздух, накачивают каким-нибудь легким газом, например, водородом или гелием. И шар взлетает под небеса, унося с собой груз или людей в прикрепленной к нему корзине или специальной кабине.
«А как же рулить на таком шаре?» – не понимаю я. «Ведь шары всегда летают туда, куда дует ветер. Значит, и этот будет лететь по ветру».
«Люди усовершенствовали воздушный шар», – говорит папа. «Они изменили форму оболочки, сделали ее обтекаемой, похожей на огурец. Установили двигатель, оперение, и получился управляемый аэростат, который называется дирижаблем. Впервые на таком дирижабле с паровым двигателем совершил полет в середине 19 века француз Жифар. С тех пор и до 50-х годов 20 века дирижабли использовали для перевозки людей, грузов, для военных и научных целей.
А потом что? Спрашиваю я папу.
Потом на смену дирижаблю пришли вертолеты. Люди решили, что вертолет более удобен, чем дирижабль.
«Что такое вертолет?» – спрашиваю я папу. «Он чем-то вертит, что ли?»
«Вертолет вертит винтом, и с помощью этого винта взлетает», – говорит папа. «Причем взлетает вертикально и может потом приземлиться на маленькую площадку. А вот самолету для взлета и посадки, как ты знаешь, требуется довольно длинная взлетная полоса».
«Значит, вертолет лучше самолета, да?» – спрашиваю я.
«У каждого летательного аппарата, и у самолета, и у вертолета, есть свои недостатки и свои достоинства», – отвечает папа. «Самолету, конечно, нужен большой разбег, но самолеты летают быстрее вертолетов. Самолет может лететь со скоростью звука и даже быстрее. А вертолет обычно быстрее 350 км в час не летает.
Зато он может взлетать откуда захочет и сесть куда захочет», — говорю я.
«Совершенно верно», — кивает папа. «К тому же вертолет может перевозить гораздо больше груз, чем самолет. Грузоподъемность, то есть возможность поднять груз, у вертолета более 40 тонн. Самолету, конечно, такой груз не под силу».
«Зато на самолете мы летим очень быстро», — говорю я с гордостью за самолет и выглядываю в круглое самолетное окошко иллюминатор. А там внизу, где земля должна быть, все голубое-голубое. «Что это там голубое?» — спрашиваю я папу.
«А это море», — отвечает папа. «Посмотри, какое оно красивое!»
«Так много моря?» – удивляюсь я. «Я думала, что море маленькое, а его так много!» «Расскажи, пожалуйста, про море!» – прошу я папу. «Почему оно все-все голубое?»
Глава 10. Сколько у воды тайн? Голубая планета.
Я выглянул в самолетное окошко иллюминатор и увидел, что внизу, там, где должна быть земля, все голубое. Папа сказал, что это море, и начал рассказывать мне про моря и океаны.
«Если бы мы с тобой поднялись еще выше, в космос, откуда видна вся наша планета-матушка, мы убедились бы в том, что из космоса наша Земля выглядит голубой».
«Почему?» – удивился я.
«Потому что большая ее часть покрыта водой», – говорит папа. «Земле скорее подошло бы другое имя – аква, что в переводе на русский означает «вода». Ведь никакая другая планета Солнечной системы не имеет столько воды, сколько наша. Единый мировой океан, который можно видеть из космического корабля, люди условно разделили на несколько океанов».
«Ух ты!» – сказал я с восхищением. «Оказывается, и океаны какие-то есть, а я думал, что только море. Расскажи про океан». И папа стал рассказывать про океаны.
«Самый большой и самый могучий из всех океанов – Тихий», – говорил папа. «Тот, кто назвал его так, наверное, увидел океан в спокойную погоду. Но стоит Тихому океану хоть немножечко разбушеваться...» Папа даже немножко зажмурился, будто от страха. «Немало кораблей покоится на его дне. Ведь Тихий океан не только самый большой, но и самый глубокий. В нем много глубоководных впадин, которые могли бы окунуться с головой самые высокие горные вершины Земли. Наибольшая глубина в Мариинской впадине. Здесь любой желающий может нырнуть вглубь аж на 11 километров. Но это не удавалось еще никому», – торжественно добавил папа. «Атлантический океан я люблю за то, что он имеет могучий подводный хребет», – признался папа. «Этот хребет тянется от острова Исландия на юг, примерно посередине океана. Наибольшая глубина океана к северу от острова Пуэрто-Рико – 9 километров. Представляешь, сколько неразгаданных тайн можно найти там?»
«А еще океаны есть?» – спросил я.
«Есть еще Индийский океан», – ответил папа. «Он немножко помельче, чем Атлантический. Самая глубокая его впадина – она находится к югу от острова Ява, около 7 километров.
«Я слышал, что по воде иногда плавают целые ледяные горы», — говорю я папе. «Они плавают по Индийскому океану?»
«Нет», — качает головой папа. «Ледяные горы, айсберги, плавают по Северному ледовитому океану».
Ледяные горы, каменные острова. Папа стал рассказывать мне про ледяные горы, айсберги, которые плавают по Северному ледовитому океану.
«Над водой только верхушка айсберга», — говорил папа, «а вся ледяная гора в воде. Какой-нибудь салага, неопытный морячок, впервые встретившись с айсбергом, может залюбоваться сверкающей на солнце вершиной и не заметить смертельную опасность, таящуюся в глубине. Но бывалые капитаны, морские волки, знают о коварстве ледяных гор и избегают встречи с ними. Если корабль столкнется с айсбергом, может произойти ужасное кораблекрушение».
«Откуда же эти айсберги приплыли в океан?» – удивился я. «Ведь у них нет ни парусов, ни двигателей».
«В морях и океанах есть свои реки, морские течения, по которым могут плыть не только айсберги. Так, например, летом 1881 года в Северном Ледовитом океане было раздавлено льдами и затонуло судно американской экспедиции «Жанетта». А через 3 года разные вещи с этого судна были обнаружены за 100 километров от места катастрофы у юго-западных берегов Гренландии. Их принесло туда морским течением».
«А для чего в морях и океанах нужны морские течения?» – не мог понять я.
«Морские течения, подобно крови в теле человека, оживляют организм океана», – стал объяснять папа. «Они перемешивают воду, помогая ей насыщаться кислородом».
«Зачем в воде кислород?» – спросил я папу. «Кислород необходим для жизни морских обитателей», – ответил он и продолжал. «Морские течения даже творят погоду, регулируют климат на Земле. Солнечное тепло, поглощенное водой в самом жарком месте у экватора, они разносят к югу и северу. Ветвь теплого течения Гольфстрим, которая подходит к берегам Норвегии, приносит сюда теплые воды и делает зиму мягче. А холодные перуанское и бенгальское течения, наоборот, приносят холод к западным берегам Южной Америки и Южной Африки и понижают здешнюю жару».
«Теперь мне все ясно!» – воскликнул я. «Если бы не течение, жизнь в океанах замерла бы, а на Земле был бы совсем другой климат. Южная Африка, например, превратилась бы в раскаленную печку».
«Ты все правильно понял, следопыт», – говорит папа.
«А разве на ледяных айсбергах могут расти зеленые деревья?» – неожиданно спрашиваю я папу.
«Почему ты решил, что на айсбергах растут зеленые деревья?» – с удивлением спросил меня папа.
«Я на одной картинке видел», – отвечаю я. «Там была нарисована гора посреди моря, а на ней зеленые деревья».
«Это был не айсберг, следопыт», – улыбается папа. «Это был остров».
«Что такое остров?» – спросил я.
«Остров – это гора, которая поднимается с морского дна и возвышается над водой», – сказал папа.
«А горы тоже плавают, как и айсберги?» – спрашиваю я. «А откуда приплывают эти острова-горы?»
«Острова-горы ниоткуда не приплывают», — говорит папа. «Они рождаются и растут на одном и том же месте. Родители некоторых островов — вулканы. Когда вулкан извергается, из его жерла вырывается раскаленная лава. Она остывает в воде и затвердевает, а потом на нее накатывается следующая волна лавы. Так, слой за слоем, вырастает из-под воды гора, остров».
«Все острова так рождаются?» – уточнил я.
«Нет, не все», – говорит папа. «Есть острова, которые не могли бы родиться без воды. Некоторые морские обитатели строят свои раковины и скелеты из извести, поглощаемой из морской воды. Потом они умирают, а их раковины и скелеты остаются на морском дне. За миллионы лет скелетные остатки накапливаются и уплотняются, образуя известняк. Такая гора-остров растет очень медленно».
«Я слышал, что в морях и океанах бывают кораллы», — говорю я папе. «А что это такое? Это такие животные, как, например, белые медведи, что ли?» Папа засмеялся, а потом сказал:
«Кораллы как раз и есть те маленькие морские существа с известковым скелетом, строящие известковые горы-рифы. Коралл и белый медведь также не похожи друг на друга, как муха и слон. К тому же белые медведи обитают на севере, где холодная вода и лед не тает даже летом. Кораллы же строят свои острова-рифы только в самых теплых тропических морях. Там, в теплых морях, давным-давно зародилась жизнь, возникли живые организмы, разные животные. Одни из них выбрались на сушу и расселились по всей земле, другие остались в морях и океанах».
Тут вдруг по самолетному радио раздался голос тетеньки, которая попросила всех пассажиров пристегнуть ремни и предупредила, что наш самолет идет на посадку. «Ну вот, мы и прилетели к морю», — сказала мама. Как мы ехали в пансионат. «Наш самолет пошел на посадку», – так сказала тетенька-стюардесса, когда попросила нас пристегнуть ремни. Я пристегнулся ремнем к креслу и стал ждать, когда же приземлится наш самолет. А он все не приземлялся и не приземлялся. Оказывается, он просто снижался очень-очень медленно. Наконец, мы почувствовали несильный толчок. Это самолетные колеса шасси коснулись земли. И наш самолет покатился по посадочной полосе, постепенно снижая скорость. Потом мы все вместе со всеми пассажирами вышли из самолета, и тетенька-стюардесса повела нас к зданию аэровокзала. В аэровокзале было полным-полно народу, и все время по радио передавались всякие объявления. Мы остановились и стали слушать.
Пассажиров, прибывших в пансионат «Лазурный берег», просим собраться возле справочного бюро. Повторяю. Пассажиров, прибывших в пансионат «Лазурный берег», просим собраться возле справочного бюро.
Сказала тетенька по радио. «О, это про нас!» – обрадовался папа, подхватил чемоданы, и мы направились к справочному бюро. Там уже собралось много людей. Мы подождали еще несколько минут, пока соберутся все, кто прилетел на нашем самолете, а потом пошли к автобусу, который должен был отвезти нас в наш пансионат. «А что такое пансионат?» – спросил я маму. Я спросил про пансионат только сейчас, потому что надеялся, что я сам догадаюсь, что это такое. Но потом понял, что не догадаюсь, и спросил. «Пансионат – это такое место, куда люди приезжают отдыхать», – ответила мама. «Они платят деньги, и им предоставляют на определенный срок жилье, готовят для них еду и развлекают. В общем, стараются делать все, чтобы люди хорошо отдохнули». Мама объясняла мне про пансионат, а в это время автобус вез нас в направлении пансионата. Сначала мы ехали по обычной прямой и ровной дороге, ну, по такой, как у нас в городе или на даче. А потом вдруг дорога пошла куда-то вверх, и наш автобус стал вилять из стороны в сторону, то и дело объезжая высокие горы. «А эти горы, по которым мы едем, как и морские горы-острова, кораллы построили?» – спросил я папу. «Нет, эти горы, так же, как и морские вулканические острова, возникли под действием подземных сил», – ответил папа. Давным-давно, миллионы лет тому назад, некоторые участки суши под воздействием подземных сил поднялись. Потом на протяжении долгого времени вода, ветер, мороз и солнце разрушали каменные громады. «Неужели вода, ветер, солнце и мороз в силах разрушать камень?» – удивился я. «Да, именно ветер, вода, солнце и мороз превращали приподнятые участки суши в хребты, горные цепи», – подтвердил папа. «Смотри, смотри!» – закричал я папе, дергая его за рукав, показывая на вершины гор. «Там горы из белого-белого камня!» «Это не белый камень, это ледники на вершинах гор», – возразил папа. «А что такое ледники?» – спросил я. «Ледники – это большие-большие ледяные корки. Они образуются там, где очень холодно и не тает снег, высоко в горах. Здесь снег постепенно накапливается и так уплотняется, что превращается в лед. Чуть ниже в горах снег начинает таять и дает воду горным рекам. Хотя и сами ледники тоже реки, только ледяные». «Как это ледяные реки?» – удивился я. «Разве лед может течь, как вода?» «Лед – твердое кристаллическое вещество, но под воздействием силы земного притяжения он изменяет форму и тоже течет, только во много раз медленнее, чем вода». «А как люди догадались, что лед течет?» – поинтересовался я. «Ведь если он течет очень-очень медленно, то нужно очень-очень долго сидеть рядом и наблюдать, чтобы заметить движение льда. А если долго сидеть возле льда, то запросто можно простудиться и заболеть», – добавил я. «Люди совершенно неожиданно узнали о том, что лед движется», – сказал папа. «Вот как дело было. В 1788 году швейцарский физик Сосюр потерял на леднике в Альпах железную лестницу. Ее нашли спустя 40 лет совсем в другом месте, на 4 километра ниже по склону горы». «Значит, все эти годы ледник сползал вниз и тащил лестницу на себе?» – догадался я. «Совершенно верно», – подтвердил папа. «Узнав об этом случае, ученые поняли – ледники, как и реки, текут».
«Какие еще ледники бывают?» – спросил я папу. «Только горные или еще какие?»
«Кроме горных ледников, существуют еще не тающие ледниковые покровы в полярных районах. Их два – антарктический и гренландский. Они, как и горные ледники, текут. Когда они дотекают до моря, от них отламываются огромные кусищи айсберги. Я тебе уже рассказывал про эти ледяные горы, которые плавают по Северному ледовитому океану».
«Да, помню», – кивнул я.
«А ты хотел бы заглянуть на 12 тысяч лет назад?» – неожиданно спросил папа.
Еще бы! Только для этого нужна машина времени, а ее пока не изобрели.
«Машина времени не нужна», — возразил папа. «Ты можешь просто ступить на антарктический или гренландский лед. Ведь это последние остатки ледникового периода, который в умеренных широтах, то есть там, где живем мы с тобой, закончился 12 тысяч лет назад. Правда, эти остаточки ого-го какие! Если их растопить, то уровень всех морей поднялся бы на 40 метров, и часть суши была бы затоплена».
Пока папа рассказывал про ледники, мы уже приехали в наш пансионат. Мы быстренько поставили вещи в номер, который нам отвели под жилье, быстренько умылись с дороги, переоделись и сразу побежали на берег моря. Очень уж нам хотелось к морю. Кто море посолил? И папой приехали в пансионат, покидали вещи в тот номер, где мы должны были жить, и сразу побежали к морю. Я подбежал к воде, зачерпнул ее ладонью и раз прямо себе в лицо брызнул. Ой, вода какая-то соленая. Откуда в морской воде соль? Кто море посолил? Спрашиваю я папу. А он и говорит: про соль в морской воде тебе лучше меня мама расскажет. А мама говорит: садись на берег, дыши морским воздухом, а я тебе про соленую морскую воду расскажу. В моря и океаны впадает множество рек, начинает мама. На своем пути эти реки растворяют соли, входящие в состав почвы и горных пород, а затем выносят их в моря и океаны. Реки приносят в моря только соль или еще что-нибудь, интересуюсь я. В морской воде содержатся почти все распространенные на суше вещества, продолжает мама. Золото, например, в мировом океане в 100 раз больше того, чем располагает человечество на суше. Но добывать его из морской воды очень трудно, так как мельчайшие частички золота растворены в огромной массе воды. Мама мне уже про золото рассказывает, а я все еще про соль думаю, и поэтому спрашиваю маму: а соль добывать легче, чем золото? «Соль добывать гораздо легче», – отвечает мама. «Достаточно набрать морской воды в неглубокий бассейн, выпарить ее на солнце, и тогда на дне бассейна останется соль». «А много соли в морях и океанах?» – спрашиваю я. «Если добыть из мирового океана всю соль, ее хватило бы на то, чтобы покрыть всю сушу слоем в 153 метра». «Ого-го!» – с восхищением говорю я. «Целая куча соли!» Потом я подумал-подумал и говорю маме: «Ты рассказала мне о том, что содержится в воде, какие вещества приносят реки в моря и океаны. А вот интересно, из чего сама вода состоит? Из чего она получается?» Космическое вещество. Мы с мамой и папой сидели на берегу моря, дышали морским воздухом. Мама рассказывала мне про воду, и я спросил маму о том, из чего состоит вода. «Чтобы узнать, из чего состоит вода, ты сам должен ответить мне на один вопрос», — сказала мама. «Взгляни вон на тот костер вдалеке. Что помогает ему гореть?» «Об этом я знаю», – с гордостью говорю я. «Огню помогает гореть кислород, которым мы дышим и который находится вокруг нас в атмосфере». «Молодец», – похвалила меня мама. О том, что огонь не может гореть без кислорода, говорил еще в конце 18 века замечательный французский физик Антуан Лоран Лавуазье. Он же, проводя опыты с водой, доказал, что она состоит из кислорода и водорода. Правда, водород он назвал гидроген, то есть рождающий воду. «Все ясно», – догадался я. «Водород, соединяясь с кислородом, рождает воду. Кислород находится в воздухе. А вот откуда берется водород – непонятно», – немного подумав, добавил я.
Вместе с другими химическими элементами водород содержится в угле, нефти, организмах животных и растений. А в космосе водород – самый распространенный элемент. Даже половина Солнца состоит из водорода, не говоря уже о газах межзвездной среды и газовых туманностях, которые почти целиком из водорода.
Тут в наш разговор вмешался папа. Он сказал: «Дорогая моя, если ты так хорошо разбираешься во всем, что касается воды, ты можешь ответить на один мой вопрос?»
Мама улыбнулась и говорит: «Ты тоже решил стать следопытом, как твой сын?»
Папа засмеялся и сказал: «Нет, но на самом деле ответь, пожалуйста, на один вопрос. Правда, что в природе существует какая-то особая тяжелая вода? Ведь вроде бы вся вода на первый взгляд одинаковая».
Про тяжелую воду.
«Вода не такая одинаковая, какой кажется на первый взгляд», — сказала мама. «Вода из-под крана отличается от воды из пруда, а вода из горного ручья совсем не такая, как в море. А в обычной воде и в самом деле есть тяжелая вода, в которую вместо легкого водорода входит тяжелый. Ученые-химики называют его дейтерий. За счет этого тяжелого водорода дейтерия вода и становится тяжелой».
«А на вид она отличается от обычной?» – спросил я маму. «Может быть, она совсем другого цвета? Или настолько тяжелее обычной, что стакан с этой водой не удержать в руке?»
«Если в одну колбу налить обычную воду, а в другую тяжелую, то на вид эти две колбы не отличишь друг от друга. Но если их взвесить на очень-очень точных весах, то вторая окажется тяжелее, чем первая. Ведь тяжелая вода в самом деле тяжелее обычной. Правда, совсем чуть-чуть.
А не трудно ли рыбам плавать в такой воде?» – поинтересовался я.
«Ты не найдешь ни одного пруда или озера, целиком заполненного тяжелой водой. В природе тяжелая вода смешана с обычной. Например, в тонне воды из Тихого океана всего 165 граммов тяжелой воды. А в тонне водопроводной воды количество тяжелой будет даже поменьше – всего 150 граммов».
«Скажи, пожалуйста, могут ли живые существа жить в тяжелой воде?» – спросил маму папа.
До недавнего времени ученые считали, что ни одно живое существо не может жить в тяжелой воде. Они проводили разные эксперименты и утверждали, если животных поить все время только тяжелой водой, то они погибают от жажды. А если семена растений поливать только тяжелой водой, то они даже не прорастут. После этих открытий тяжелую воду даже стали называть мертвой.
«А это не та ли вода, о которой в сказках пишут?» – спросил я маму.
«Может быть, и та самая», – предположила мама и продолжила свой рассказ. Однако спустя какое-то время ученым все-таки удалось доказать, что некоторые микроорганизмы можно приучить жить в мертвой, то есть в тяжелой воде.
«Зачем вообще человеку нужна тяжелая вода?» – с недоумением спросил я. «Зачем ученые исследуют ее, проводят эксперименты разные?»
«У тяжелой воды много полезных свойств. Недаром ведь ученые изобретают разные установки для ее получения», – заметила мама. «А используют ее, например, в атомной энергетике, на атомных электростанциях в процессе выработки электроэнергии».
«Про электричество я знаю», – кивнул я. «Мне про него папа уже давно рассказывал». «Смотрите, смотрите!» – закричал в этот момент папа, показывая рукой куда-то в море. «Там дельфины!»
«Где? Где?» – встрепенулись мы с мамой и стали внимательно вглядываться в морскую даль.
Глава 11. Мы и море. Мы купаемся в море.
Мама, папа и я сидели на берегу моря. И мама рассказывала про разные свойства воды. И тут в далеком море появились какие-то дельфины. Это папа сказал, что в море дельфины. А мы с мамой ничего не увидели, хотя очень внимательно вглядывались вдаль.
«Эх вы!» – сказал папа. «Надо было сразу смотреть, когда я вам закричал. А вы...» Тут папа посмотрел на меня и заметил, что я очень огорчился. Папа погладил меня по голове и сказал: «Не огорчайся, ведь мы не последний день на море. У нас впереди еще много дней». И мы еще не раз дельфинов увидим.
А дельфины это кто? Спросил я. Это птицы такие, да?
Дельфины это... Начал было рассказывать папа, но мама прервала его.
Друзья мои, сказала она, мы уже полчаса сидим на берегу моря и беседуем беседы. Не пора ли нам искупаться? А про дельфинов, следопыт, папа тебе потом расскажет. Согласен? Или ты не хочешь купаться?
Хочу, хочу, закричал я. Мне так хотелось в море искупаться, ведь я еще ни разу в жизни не купался в настоящем море, где вода соленая.
Раздевайся, скомандовал папа. И мы тут же начали снимать с себя одежду, а потом стали в море заходить. Мама с папой зашли по горлышко и поплыли, а я зашел по пупок. Дальше побоялся глубины и решил пока возле берега побултыхаться. Мама и папа поплавали чуть-чуть на глубине и ко мне вернулись.
«Ты меня плавать научишь?» – спросил я папу.
«Обязательно научу, следопыт», – сказал папа. «Ведь твой дедушка-почемучка умел плавать, значит, и ты должен уметь, если хочешь быть похожим на него».
«Очень хочу», – сказал я. «Еще я хочу быть похожим на тебя и на нашу маму».
А мама спохватилась. «Ой, мы же на завтрак опоздаем». И тогда мы быстренько вышли из воды, быстренько вытерлись полотенцами, оделись и пошли в пансионат. Там в столовой нас завтрак дожидался. Как мы завтракали? Пришли завтракать в столовую. Только мы переступили порог зала, где была столовая, как сразу же к нам подошла тетенька в белом халате.
«Новенькие?» – спросила она. «Только что приехали?»
«Да, только что», – кивнула мама. Мы посмотрели на эту тетеньку, и она нам очень понравилась. Наверное, она была очень добрая, потому что приветливая.
«Искупаться уже успели?» – с улыбкой спросила тетенька.
«Успели, успели», – дружно закивали мы.
«Ну и замечательно», — сказала тетенька. «Поздравляю вас с началом отдыха. Пойдемте, я вам покажу ваш столик», — добавила она.
Я понял, что эта тетенька в белом халате здесь самое главное, и смело пошел за ней впереди мама и папы.
А потом мы сидели и завтракали. Это был очень вкусный завтрак. Я даже не буду рассказывать, что мы ели, а то у вас слюнки потекут. Вот я сейчас вспомнил об этом... И у меня у самого слюнки потекли.
Когда мы поели, папа сказал, кто хочет сока или пепси, а кто мороженого.
Мы с мамой тут же подняли руки. Я сказал, мороженого. А мама сказала, мне сока, пожалуйста. И папа пошел и принес мне мороженое, маме сок, а себе пепси. Я посмотрел на папин стакан и увидел, что прямо в пепси лед плавает. Я так удивился...
«Почему в твоем стакане лед?» – спросил я папу.
«Чтобы пепсиколу охладить», – отвечает папа.
«А почему лед в пепсиколе не тонет?» – спрашиваю я.
«Он вообще в воде не тонет», – говорит папа.
«Почему?» – снова спрашиваю я.
«Это одна из тайн льда», – говорит папа, а потом добавляет. «Вернее, это общая тайна льда и воды».
Ледяная тайна.
Папа сказал, что у воды и льда есть тайна.
«Правда, что ли?» – не поверил я.
«Правда», – сказал папа, – «и не одна, а много».
«Расскажи про то, почему лед в воде не тонет», – попросил я.
«Лед не тонет, потому что он легче воды», – сказал папа. «Если бы он был тяжелее, то опускался бы на дно». А летом не таял бы, закрытый слоем холодной воды. И так из года в год лед стал бы накапливаться на дне, и в конце концов реки, моря и океаны превратились бы в ледники. Представляешь, какие ледяные пустыни были бы вокруг?
«Как хорошо, что лед не тонет в воде!» – обрадовался я, представив на месте моего любимого моря огромный ледник, и даже поежился от повеявшего на меня холода.
«Надо же, как все мудро устроено в природе», — сказала мама. «Если бы изменилось только одно единственное свойство льда, стал бы он вдруг тяжелее воды, и все вокруг тоже изменилось бы. Это была бы катастрофа». Мама сказала про одно единственное свойство льда, и я тут же задумался о льде. И вот о чем я подумал. Чем сильнее мороз, тем толще становится лед на пруду. Но ведь так пруды, озера и реки могут промерзнуть до дна. И от этого тоже может произойти настоящая катастрофа. Погибнут все рыбы и другие подводные обитатели. Людям и животным негде будет напиться. «Вот что мне еще непонятно, — с тревогой сказал я папе. — Ты говоришь, что если бы лед тонул, то пруды, озера, реки, моря и океаны промерзли бы от дна до поверхности. А почему же они не промерзают наоборот, с поверхности до дна? А ведь вон какой толстенный лед бывает на прудах в морозную зиму, а на дне все равно остается незамерзшая вода».
«Сейчас я тебе все объясню», — сказал папа. «Слушай внимательно. Накануне зимы с наступлением холодов вода на поверхности водоемов начинает охлаждаться, опускаться вниз».
«Так же, как опускается вниз холодный воздух, про который ты мне рассказывал», — вспомнил я.
«Совершенно верно. Так вот, холодная вода опускается вниз и перемешивается с остальной водой. Так происходит до тех пор, пока температура всего пруда не достигнет 4 градусов Цельсия. После этого, как бы вода на поверхности не охлаждалась, вниз она уже не опускается и с остальной водой уже не перемешивается. И вот этот тонкий слой холодной воды на поверхности служит покрывалом для всего пруда, не дает морозу сковать пруд до дна. Можно сказать, жертвуя собой, одна часть воды оберегает всю остальную воду в пруду», — закончил свои объяснения папа.
Я выслушал папин рассказ про лед, посмотрел, как папа пьет пепси, и спросил: «А почему человек пьет так много воды?»
«Вода необходима человеку для того, чтобы поддерживать нормальную деятельность организма», — ответил папа. «Ведь человек почти целиком состоит из воды».
«Как же так?» — с испугом воскликнул я и принялся себя ощупывать. «Вот кожа, волосы, кости. Не могут они состоять из воды? Не могут? Ты шутишь!»
«И в коже, и в костях, и в волосах содержится много воды», — возразил папа. «Вода есть во всех частичках твоего тела. Французский биолог Дюбуа Реймон даже сказал как-то, что живой организм – это одушевленная вода. Потеря воды для человеческого организма опаснее, чем голод», – добавил папа. «Помнишь, мы говорили о морских течениях, которые оживляют тело океана? Так вот, вода также необходима телу человека, как морские течения океану. Вода помогает организму дышать, питаться, а потом очищает его от вредных остатков – шлаков. Если без пищи человек может прожить больше месяца, то без воды всего несколько дней. Точно так же вода необходима и животным. Если их не поить, они начнут болеть. Например, собака может прожить без еды 100 дней, а без воды меньше 10.
«Вода – самое настоящее волшебное вещество», – сказал я папе. «И очень здорово, что в человеке так много воды. Может быть, от этого и сам человек немножко волшебный?»
«Может быть», — согласился папа и задумался о чем-то.
Я тоже задумался, а потом сказал: «У меня есть еще один вопрос про воду, вернее, про лед».
«Задавай свой вопрос», — сказал папа.
«Как лед прогоняет грязь и соль». Папа рассказывал мне про разные тайны воды и льда, а я все задавал и задавал ему новые вопросы. И еще один задал. Прошлой осенью я видел лужи с грязной водой, а лед на этих лужах был совсем не грязный. Я даже выломал кусочек льда и посмотрел сквозь него. Он оказался прозрачным-прозрачным, будто оконное стекло. Как же из мутной воды получился прозрачный лед?
«О, это еще одна из тайн воды», — сказал папа.
«Как? Еще одна?» – удивился я.
Я думал, что ты рассказал уже обо всех тайнах. Сколько же их?
Очень много. Никто из людей не знает до конца всех тайн воды. Итак, слушай ответ на твой вопрос о чистом льде, который получается из грязной воды. Когда вода начинает замерзать и превращается в лед, она как бы выталкивает из себя посторонние вещества – грязь, соль. Кстати, еще о соленой и пресной воде. Например, северный народ эскимосы уже много сотен лет используют для получения пресной воды лед. Морская вода, превращаясь в лед, выгоняет из себя соль. Набрав льда и потом растопив его на огне, эскимосы получают почти несоленую воду.
«Внимание, внимание!»
Вдруг раздался громкий голос по пансионатскому радио. Мы перестали разговаривать, прислушались и вот что услышали.
«Всех, кто желает отправиться сегодня на экскурсию в дельфинарий, просим собраться через полчаса у причала»,
сказал радиоголос и добавил.
«Спасибо за внимание!»
«Пожалуйста!» – ответил я ему. «Дельфинарий – это где дельфины живут?» – спросил я маму. «Те дельфины, которых папа в море увидел, а мы с тобой не увидели, да?»
«Ты настоящий следопыт и достойный продолжатель дела своего деда Почемучки», – с улыбкой сказала мама. «Ты правильно догадался про дельфинарий».
«Давайте, пожалуйста, поедем в этот дельфинарий», – попросил я папу и маму. И они сразу согласились. Им, наверное, тоже захотелось на дельфинов посмотреть. Мы посидели еще немного в столовой, а потом вышли на улицу и направились к причалу. Ведь именно там, у причала, как сказал радиоголос, должны собраться те, кто хотел поехать в дельфинарий. На чем люди плавают? Когда мы спустились к морю, то увидели возле причала белый-белый корабль. Мы зашли на этот корабль и поздоровались с дяденькой, который тоже был как корабль в белом-белом костюме. Я подумал, что этот дяденька, наверное, здесь самый главный, и спросил его: «А как ваш корабль называется?»
«Это, мальчик, не корабль, а судно на подводных крыльях», — гордо и строго сказал дяденька.
«Значит, мы сейчас полетим?» – обрадовался я.
Дяденька засмеялся, перестал быть строгим и спросил меня добрым голосом.
«Ты, наверное, Почемучка?»
«Нет», – сказал я. «Почемучка – это мой дедушка.
А я следопыт. И тоже хочу, как мой дедушка, все знать. И про корабли хочу знать, и про ваше судно, которое с крыльями».
«Ну что ж, тогда прошу вас за мной», – сказал дяденька мне, маме и папе.
И мы пошли на нос этого судна, сели там на белые-белые скамейки, и дяденька стал рассказывать.
«Итак, это судно, на котором мы сейчас находимся, имеет подводные крылья», – сказал дяденька-моряк.
«А зачем ему крылья, если оно не самолет?» – спросил я.
«Подводные крылья, подобно крыльям самолета, позволяют нашему судну развивать подъемную силу тяги. То есть корпус судна с помощью крыльев поднимается из воды», – стал объяснять дяденька. «Сила трения корпуса о воду уменьшается, и скорость возрастает. Большинство наших судов на подводных крыльях невелики по размеру и могут двигаться с большой скоростью по морям, рекам, озерам. Кроме того», – продолжил дяденька-моряк, – «существуют еще суда на воздушной подушке. Они тоже поднимаются над поверхностью воды, но не с помощью крыльев, а с помощью воздуха. Воздух задувается под днище такого судна специальными воздуходувыми вентиляторами и поднимает судно над водой. И если судно на подводных крыльях может двигаться только по воде, то судно на воздушной подушке даже по снегу, болоту и по песку».
«А еще какие суда бывают?» – спросил я дяденьку моряка. «На чем еще люди плавают?»
«Придется рассказать тебе все по порядку», – ответил дяденька. «Но это будет длинный рассказ. Ты готов его выслушать? Не заскучаешь?»
«Готов», — говорю я, — «не заскучаю».
«Ну, тогда слушай», — говорит дяденька и продолжает. «Давным-давно корпуса судов строились из дерева. Позже для этой цели применяли железо. А в конце 19 века обычным материалом для корабельных корпусов стала сталь. Примерно в это же время на смену парусам пришел паровой двигатель, который был гораздо надежнее парусов».
«Про паровой двигатель я знаю», — говорю я. «Мне про него папа рассказывал».
«Ну и замечательно, что знаешь», — улыбается дяденька-моряк. «Слушай дальше. Гражданские суда, в зависимости от их предназначения, подразделяются на три типа — пассажирские, торговые и суда служебного назначения».
«Пассажирские — это те, которые для перевозки людей?» — спрашиваю я.
«Совершенно верно», — кивает дяденька и собирается продолжить свой рассказ. Но тут к нему подходит матрос и говорит: «Иван Петрович, экскурсанты уже собрались. Можно идти в рейс». «Давай полный вперед», — сказал дяденька Иван Петрович матросу. И тот отправился исполнять приказ.
«А разве мы не поплывем, а пойдем?» — удивился я. «Как же мы пойдем по морю?»
«У моряков принято говорить «ходить по морю», а не «плавать по морю», — объяснил Иван Петрович.
«В это время наше судно на подводных крыльях стало отходить от пристани, и Иван Петрович продолжил прерванный матросом рассказ.
«Самые большие пассажирские суда – это океанские лайнеры. Они используются в основном для международных туристических путешествий, круизов. Нефтяные танкеры, которые перевозят для продажи нефть из одного порта в другой, тоже огромные. Но скорость у них поменьше, чем у лайнеров. Их грузоподъемность, то есть способность вместить груз, около 500 тысяч тонн».
«А может быть, грузоподъемность 1 000 000 000 тонн?» – спрашиваю я.
«Нет, это ни к чему», – качает головой Иван Петрович. «Такой громадный танкер может расколоться во время шторма, и нефть выльется в море, загрязнит большое водное пространство».
«Так иногда случается с танкерами. Про это по радио передавали», – вспоминаю я.
«К сожалению, иногда случается», – говорит со вздохом Иван Петрович. «И если бы танкеры были еще больше, то и подобные катастрофы случались бы чаще. Кроме торговых нефтяных танкеров, есть еще торговые суда, сухогрузы, которые перевозят зерно, уголь, руду. Как правило, современные сухогрузы оборудованы специальными кранами для погрузки и разгрузки. Еще лучше это дело налажено на контейнеровозах. Груз, упакованный предварительно в большие ящики-контейнеры, очень удобно и легко перемещать туда-сюда».
«А мне непонятно, зачем нужны эти контейнеры?» – пожимаю я плечами.
«Контейнеры предохраняют груз от ударов, от дождя и снега. Благодаря контейнерам время погрузки-разгрузки значительно сокращается», – объясняет моряк Иван Петрович. «Есть еще суда-холодильники, рефрижераторные грузовые суда. Они охлаждают и перевозят грузы, которые могут испортиться от жары. Разные там фрукты, мясо
и мороженое», — добавляю я.
«Могут и мороженое перевозить», — соглашается Иван Петрович. «Есть еще так называемые служебные суда, то есть те, которые выполняют какие-то работы в водном хозяйстве. Например, буксир помогает осторожно провести громоздкий океанский лайнер в порт. Буксиры используются также для спасения терпящих аварию судов, для тушения пожаров. А особые буксиры-толкачи проводят баржи по рекам и озерам».
«Что такое баржа?» – спрашиваю я.
«Можно сказать, что это большой-большой кузов для разных грузов, который сам по себе плыть не может, так как у него нет двигателя. Вот буксиру и приходится толкать эту баржу-кузов». «К служебным судам относятся и землечерпалки», – продолжил Иван Петрович, «которые чистят и углубляют дно для прохода судов».
«Ах, Иван Петрович», – сказала в этот момент мама, «наш следопыт, наверное, вас совсем замучил».
«Ну что вы», – улыбнулся тот, «не очень интересно беседовать с вашим сыном.
Но сейчас, правда, я должен идти в капитанскую рубку, чтобы проследить за тем, как мы будем причаливать».
«Мы разве уже прибыли на место?» – удивилась мама. «А где же дельфинарий?»
«От причала до дельфинария рукой подать», – ответил Иван Петрович. «Нужно пройти вверх по склону 300 метров, там за скалой и расположен дельфинарий».
Иван Петрович попрощался с нами, пожелал интересных впечатлений и пошел командовать своим судном на подводных крыльях. Он очень хорошо командовал, поэтому мы спокойно причалили и вскоре вышли на берег. А на берегу нас уже ждал дяденька-экскурсовод. Он сказал: «Добрый день, я научный сотрудник дельфинария. Меня зовут Сергей Иванович. Прошу вас за мной». И мы направились туда, где живут дельфины. Привет, дельфины! Дяденька-экскурсовод по имени Сергей Иванович повел нас в дельфинарий. Пока мы шли, я все время дергал папу за рукав и спрашивал: «Дельфинарий какой? Какой дельфинарий, а?»
«Придем, увидишь», — сказал папа.
И на самом деле, когда мы пришли, то я все увидел. Оказывается, дельфинарий — это такой большой-пребольшой дом. Правда, он поменьше, чем аэровокзал, в который мы заходили, когда к морю летели, но тоже не маленький. И в этом немаленьком доме я увидел несколько прудов.
«А зачем здесь пруды?» — спросил я папу.
«Это не пруды, а бассейны», — ответил папа.
«Что такое бассейны?» — снова спросил я.
«Бассейн — это такой водоем с каменными берегами, который человек делает своими руками», — объясняет папа. «То есть это искусственный водоем».
«А зачем этот бассейн нужен?» — не понимаю я.
Только папа хотел ответить на мой вопрос, а дяденька-экскурсовод по имени Сергей Иванович говорит:
«Всех участников экскурсии, и взрослых, и детей, я попрошу соблюдать во время экскурсии тишину, а вопросы попрошу задавать в порядке очереди».
После этих слов все участники экскурсии притихли, и тогда дяденька-экскурсовод стал рассказывать. «Бассейны, которые вы видите перед собой в этом дельфинарии, заполняются морской водой. Это делается для того, чтобы дельфины чувствовали себя в родной стихии». «А в пресной воде дельфины живут?» – спросил Сергея Ивановича кто-то из экскурсантов. «Есть дельфины, которые живут в пресной воде, в реках и озерах. Но мы в нашем дельфинарии работаем только с морскими дельфинами», – ответил дяденька-экскурсовод и продолжил свой рассказ. «Дельфины – это китообразные, родственники огромных синих китов и зубастых кашалотов. Они дышат воздухом и выкармливают детенышей молоком».
«Разве дельфины не как рыбы?» – снова спросил дяденьку Сергея Ивановича кто-то из толпы.
«Нет», – покачал тот головой, – «дельфины не рыбы, а млекопитающие.
Взгляните вот сюда», – добавил он, показывая рукой в сторону одного из бассейнов. «Перед вами дельфин Афалина. Эти животные вырастают до 3 метров в длину и могут развивать скорость до 50 километров в час. Афалины прекрасно размножаются в неволе. Они очень сообразительные, легко обучаются доставать из воды и приносить различные предметы. Вот, смотрите».
Оказывается, этот Сергей Иванович был не просто экскурсоводом, он еще и дрессировал дельфинов. Я догадался об этом, когда он бросил в бассейн пластмассовое кольцо, а дельфин Афалина поплыл за кольцом, нацепил его на нос и принес обратно.
Все участники экскурсии захлопали дельфину, а Сергей Иванович вытащил из ведерка рыбку и угостил ею своего питомца. А потом Сергей Иванович и его воспитанник показали еще много забавных номеров. Вот, например, какие это были номера. Дельфин высоко выпрыгивал из воды и, ловко перевернувшись в воздухе, снова нырял в глубину. Потом он играл в мяч со своим дрессировщиком, а потом еще катал дрессировщика на себе по всему бассейну.
После всего этого дяденька Сергей Иванович разрешил дельфину отдохнуть, а сам снова стал отвечать на наши вопросы. Ему задавали много разных вопросов, и я тоже задал свой вопрос.
«Вы упомянули о родственниках дельфинов?» Вежливо, как учили меня папа и мама, сказал я. «А что же это за родственники такие?» Чудо-юдо, рыба-кит. Дяденька-экскурсовод рассказывал нам про дельфиних родственников. В русских сказках нередко можно встретить выражение «чудо-юдо, рыба-кит». Но это неверное выражение. Кит не рыба, а, как и дельфины, млекопитающие. То есть он рождает живых детенышей и выкармливает их молоком. Киты делятся на усатых и зубатых. Усатые гораздо крупнее зубатых. Усатые достигают длины в 34 метра и могут толстеть до 150 тонн. «А почему они усатые и зубатые?» – спросил я дяденьку экскурсовода. «Зубатые киты обладают многочисленными зубами и питаются рыбой и кальмарами», – стал объяснять Сергей Иванович. «Самый большой из зубатых китов – кашалот, достигает 20 метров в длину. Он может нырять за кальмарами в глубину на километр и оставаться под водой в течение 2 часов». «Как же он будет дышать под водой все эти 2 часа?» – спросил я дяденьку экскурсовода. «У кашалота очень большие легкие», – пояснил дяденька-экскурсовод. «Находясь на поверхности воды, кашалот набирает в легкие очень много воздуха, и этого запаса ему хватает на 2 часа пребывания под водой. К зубатым китам относятся также белухи, нарвалы и касатки», добавил дяденька-экскурсовод. «Они меньше кашалота и достигают 8-10 метров в длину». «Про зубатых вы рассказали, а еще про усатых расскажите», попросил я дяденьку-экскурсовода. «У усатых китов вместо зубов свисают треугольные роговые пластины – китовый ус. С его помощью усатые киты вылавливают из морской воды криль». «Что это за криль такой?» – спросил я Сергея Ивановича. «Криль – это такие мелкие рачки, которыми в основном и питаются усатые киты». «Как же эти огромные киты вылавливают маленьких рачков из воды?» – спросил я с удивлением. «Разве может такая громадина угнаться за такой крошкой?» «А кит и не собирается гоняться за каждым рачком по отдельности», – улыбнулся дяденька-экскурсовод. «Он поступает совсем по-другому. Вот, к примеру, голубой кит во время кормежки проплывает с открытым ртом сквозь массу криля и с помощью китового уса отцеживает рачков из морской воды. Когда пищи набирается достаточно, кит ныряет и, закрыв рот, проглатывает улов». «С какой же скоростью плавает голубой кит?» – спросил я. «И сколько ему нужно криля, чтобы он наелся?» «Голубой кит плавает со скоростью 20 км в час, и желудок его может вместить до 2 тонн пищи», – ответил на мои вопросы дяденька-экскурсовод. «Ого-го!» – сказал я с восхищением. «Еще бы не восхититься голубым китом, если он за один раз может съесть такое количество криля. 2 тонны! Я, наверное, за целый год съедаю 2 тонны, а он за один раз. Вот уж точно чудо-юдо, рыба-кит! Настоящее чудо!» Я подумал обо всем этом про себя, а вслух сказал: «Какие удивительные эти киты!» «То, что я сообщил вам, это еще не все», – с гордостью за китов заявил дяденька-экскурсовод. «Да», – удивился папа. «Неужели?» – удивилась мама. «Рассказывайте еще, рассказывайте», – попросил я. И он продолжал рассказывать. «Киты лишены обоняния и плохо видят, поэтому им приходится полагаться в основном на слух и осязание. То есть, образно говоря, они воспринимают окружающий мир своей кожей». «Ух ты!» – сказал я, представив огромного китищу, который воспринимает окружающий мир своей кожей. «Общаясь друг с другом, киты издают много звуков», – продолжал дяденька-экскурсовод.
Эта система звуков столь сложна и многообразна, что некоторые ученые считают ее примитивным языком. Если у кого-то есть еще вопросы про китов, пожалуйста, задавайте, а я постараюсь ответить», — добавил дяденька Сергей Иванович. И я задал ему еще один вопрос. «Сергей Иванович, вот вы говорили, что киты млекопитающие и выкармливают своих детенышей молоком. Я видел, как корова выкармливает своего детеныша теленка молоком. Но как же китиха может в воде кормить китенка молоком? Ведь китенок будет вместе с молоком хлебать воду». А папа и мама услышали, что я такой вопрос задал, и сказали в один голос: «Да-да, объясните, пожалуйста, Сергей Иванович, этот вопрос интересует не только нашего следопыта. И нам тоже интересно, как можно выкармливать детенышей молоком прямо в воде? Как это у китов получается?» Сергей Иванович улыбнулся и говорит: «После рождения детеныша, которое происходит естественно в воде, самка подталкивает его к поверхности, где он совершает свой первый вздох и припадает к соскам матери. Чтобы он мог одновременно и дышать, и сосать, и не захлебнулся водой, самка плавает на боку и активно впрыскивает молоко в рот детенышу. Теперь все всем ясно», — добавил Сергей Иванович после всех своих объяснений. «Всем, всем!» — ответили мы хором. «Ну и хорошо!» — по-доброму улыбнулся он. Пока он улыбался, я думал про море, а потом спросил его: «Кто еще вместе с дельфинами и китами в море живет?» Дяденька-экскурсовод даже растерялся от такого умного вопроса. Он сказал: «В море живут сотни разных существ. Кто конкретно, следопыт, тебя интересует? А кто такой прозрачный и зыбкий, как холодец, в воде плавает?» – спросил я. Прозрачный зонтик. Я спросил дяденьку-экскурсовода о том, кто такой прозрачный и зыбкий, как холодец, в воде плавает. И дяденька Сергей Иванович стал мне объяснять. «Это медуза», — сказал он. «Медузы могут в чем-то отличаться друг от друга своей формой, но, в общем-то, для всех них характерна форма зонтика». Прозрачный зонтик», — радостно закричал я, услышав про медузью форму. А дяденька Сергей Иванович продолжал объяснять. «Этот зонтик оторочен по краю щупальцами, а в центре зонтика расположен рот медузы». «Как же медуза плавает?» – спросил я, потому что не видел у медуз ни плавников, ни хвоста. «Медуза движется, отталкиваясь от воды, своим зонтиком, который она попеременно то открывает, то закрывает. Свободно плавающий образ жизни медуз требует более или менее совершенных органов чувств. Поэтому у многих медуз по краю зонтика расположены светочувствительные органы, способные реагировать на изменения освещенности и благодаря этому ощущать приближение водной поверхности. Органы равновесия позволяют медузам сохранять в воде нормальное положение тела. Эта система очень важна, так как прозрачные зонтики, обладая несколько большей плотностью, чем вода, вынуждены активно двигаться, чтобы не тонуть. А двигаться им нужно не просто так и не все равно где, а именно там, где плавает их постоянная добыча». «А как же медузы ловят эту добычу?» – спросил я дяденьку-экскурсовода. «Очень просто», – сказал он. «Наряду со щупальцами у медуз есть еще так называемые реснички, которыми она гонит добычу к ротовому отверстию и дальше в гастральную полость, то есть, извините, в желудок. Там, в желудке, многочисленные стрекательные клетки». «Какие-какие клетки?» – не понял я. «Стрекательные? Как у крапивы, что ли, которая стрекается?» «Примерно как у крапивы», – улыбнулся дяденька Сергей Иванович и продолжил свой рассказ. «Так вот, эти самые стрекательные клетки парализуют любое попавшее в желудок медузы существо, после чего начинается процесс переваривания пищи». «Теперь мне все понятно», — сказал я. «Главное, не попасть к медузе в желудок». Тут мама, папа и дяденька-экскурсовод засмеялись, и мама сказала: «Медузы следопытов не кушают, медузам своей пищи достаточно». А я сказал:
Сергей Иванович, расскажите, пожалуйста, о тех, кто еще в море живет. О тех, кто в море живет. Я попросил дяденьку-экскурсовода рассказать еще про кого-нибудь, кто в море живет. Если вы не против, то я вам расскажу про тех морских обитателей, которых я сам очень люблю, ответил мне дяденька-экскурсовод Сергей Иванович. Вы когда-нибудь слышали про мягкотелого морского огурца?
Про кого?» – переспросили с удивлением мои мама и папа.
«Про мягкотелого морского огурца», – повторил Сергей Иванович. А я сказал, «Мама обычно консервирует на зиму разные овощи, в том числе и огурцы. Но у нее они получаются не мягкотелые, а очень даже упругие и хрустящие». Я так говорил по-научному, потому что дяденька-экскурсовод Сергей Иванович был ученым и понимал только научный язык. «Я не про овощи вас спрашиваю», — сказал он. «Я вас спрашиваю про живых существ, мягкотелых морских огурцов».
«Про таких мы вообще ничего не слышали», — сказал папа смущенно.
«Ну, если не слышали, тогда слушайте», — сказал дяденька Сергей Иванович. Мягкотелый морской огурец относится к иглокожим. Иглокожие – это группа животных, к которым относятся еще более известные, чем морские огурцы, морские звезды и морские ежи. Иглокожие распространены по морям всего света. Встречаются и на морском дне, и в гротах морских пещерах, и на мелководье. «А почему их называют иглокожими?» – перебил я вопросом дяденьку-экскурсовода. «У них что, иголки на коже, что ли?» «Да», – кивнул мне дяденька-экскурсовод. «Например, у морских ежей на коже острые колючки. Эти колючки и иглы способны вращаться, образуя своеобразный бур, с помощью которого ежи прячутся, зарываясь в песок». «А мягкотелые морские огурцы что делают?» – спросил я Сергея Ивановича про огурцов, которые мне больше всех понравились. «Они-то как живут? Чем питаются?» «Твои любимые огурцы, следопыт, как, впрочем, и большинство других иглокожих, живут очень размеренной жизнью», — сказал дяденька Сергей Иванович. «Они очень-очень медленно передвигаются по морскому дну, глотая при этом морской песок». «Они что, совсем, что ли, ненормальные?» — не понял я. «Почему же ненормальные?» «Очень даже нормальные, следопыт», — возразил мне Сергей Иванович. «Они не просто так песок глотают, они извлекают из него питательные вещества». «Вот это огурцы!» – сказал я с восхищением. «Недаром, что мягкотелые». «А морские звезды питаются моллюсками», – продолжал тем временем свой рассказ дяденька-экскурсовод Сергей Иванович. «Звезды отыскивают моллюсков с помощью очень чувствительных нервных окончаний».
«Какие они на вид-то?» – поинтересовался я.
«У всех иглокожих, за исключением мягкотелых морских огурцов, пятилучевая симметрия, то есть их тело разделено на 5 равных частей секторов, расположенных вокруг центральной оси».
«У всех звезд по 5 лучей, что ли?» – спросил я. «Как прямо на Спасской башне Кремля, что ли?»
«У некоторых по 5, у некоторых побольше», — ответил Сергей Иванович. «Вот, к примеру, есть такая 20-лучевая морская звезда, живущая у побережья Северной Америки и достигающего 1 метра в диаметре».
«Ух ты!» — сказал я с восхищением. «Все морские звезды такие большие, что ли?»
«Нет, только 1 — это американская такая здоровая», — сказал дяденька Сергей Иванович. «Остальные морские звезды, как правило, имеют в диаметре около 1 сантиметр».
«Бедненькие», — сказал я, — «такие маленькие. Наверное, каждый может их обидеть. Скушать, например».
«Поскольку иглокожие не в состоянии ускользнуть от опасности из-за того, что они очень-очень медленно передвигаются, им пришлось выработать специальные средства защиты от врагов. Вот, например, морские огурцы отпугивают врагов, выпуская клейкие белые нити. Они могут также выбрасывать через рот свои внутренности».
«Ой», — сказал я с испугом, — «это, наверное, очень страшно увидеть внутренности мягкотелых морских огурцов».
«Да, я думаю, это не очень приятное зрелище», — с
согласился Сергей Иванович и вздохнул.
«Следопыт, ты совсем утомил Сергея Ивановича своими вопросами», — сказала мне мама. «Ты их задал, наверное, больше, чем все экскурсанты вместе взятые. Скажи Сергею Ивановичу спасибо, и мы отправимся в обратный путь».
«Ну что вы», — махнул рукой Сергей Иванович, — «я совсем даже не устал, а ваш следопыт очень милый ребенок».
Я посмотрел внимательно на дяденьку Сергея Ивановича и увидел, что он устал от моих вопросов.
«Спасибо вам, Сергей Иванович», — сказал я. «Все было очень интересно. До свидания».
«Приезжайте еще», — ответил мне Сергей Иванович.
Папа пожал ему руку, и мы вместе с остальными экскурсантами направились в сторону берега и зашли на наш катер.
Катер загудел, заурчал, медленно-медленно отошел от причала и помчал нас в направлении пансионата.
Мы обернулись в сторону дельфинария и помахали рукой всем-всем – дельфинам, китам, морским звездам, морским ежам и, в особенности, мягкотелым морским огурцам. До встречи!
Возвращаемся к ужину. Мы возвратились из дельфинария в пансионат к вечеру.
«Смеркается», — сказал папа, когда мы сошли с нашего корабля на берег. «Скоро фонари зажгут».
И в самом деле, когда мы подходили к столовой, зажглись фонари.
«Только теперь я почувствовала, как я устала», — сказала мама.
«Это и понятно», — сказал папа. «Ведь мы целый день на ногах, сейчас поужинаем и спать».
А я маме говорю: «Мы сейчас поспим, а завтра с новыми силами начнем отдыхать». Мама и папа почему-то засмеялись. Я очень хотел спросить их, почему они смеются, но в это время мы уже сели за наш столик и начали ужинать. Оказывается, мы так проголодались на этой экскурсии, что я даже не мог задать маме с папой вопрос, потому что мой рот был набит едой. А когда мы поужинали и попили чай в прикуску с теплой мягкой булочкой, мои глаза сами собой стали закрываться. Мама посмотрела на меня и сказала папе: «Следопыт уже начинает засыпать. Нам пора в номер». А я вам уже говорил, что номер — это наши две комнаты, в которые нас поселили в пансионате. Как мы пришли с мамой и папой в этот номер, я помню. А дальше ничего не помню. Потому что я сразу заснул.
Игра словами. Утром меня разбудило солнце. Оно засветило прямо мне в левый глаз, и я сразу проснулся.
«Мама, мама, я проснулся!» — закричал я. «Мне солнце засветило в глаз!»
«Любой бы на твоем месте проснулся, если бы ему кто-то засветил в глаз!» — радостно ответил мне папа, и они с мамой засмеялись.
«А почему вы опять смеетесь?» — спросил я. А мама и говорит: «Мы смеемся, во-первых, потому что у нас хорошее настроение. Во-вторых, потому что у тебя получилась забавная игра слов».
«Что такое игра слов?» – не понял я. «Я знаю, есть такая игра ног – футбол. А как это игра слов?»
«Сейчас объясню», – пообещала мама. «Слушай, ты сказал, солнце засветило в глаз. Дело в том, что словосочетание «засветить в глаз» употребляется еще в одном значении – в значении «ударить в глаз». Вот мы с папой и представили, как солнце ударяет боксерской перчаткой кому-то в глаз. И нам стало смешно. Подобные случаи, когда сталкиваются разные значения слов или словосочетаний, можно назвать игрой слов.
«А как еще можно словами играть?» – спросил я папу.
«Еще можно придумывать какие-нибудь новые забавные толкования известных слов», – сказал папа. «Вот послушай. Коряга – яга, больная корью. Свиристель – милиционер со свистком. Бойкот – драчун из семейства кошачьих.
Я засмеялся, а потом спросил папу: кто же такие смешные толкования слов придумал?
Я привел тебе примеры того, как играют со словами ребята из московской литературной студии «Жизальмо», — ответил папа.
«Еще какие-нибудь примеры игры со словами ты знаешь?» — поинтересовался я.
«Знаю», — говорит папа. «Мой знакомый поэт Сережа Белорусец сочинил такое забавное стихотворение. Котенок, щекотенок. А у нас живет котенок по прозванию Щекотенок. Угадайте, от чего так прозвали мы его?»
Я снова засмеялся над такой игрой слов и сказал папе: «А я уже угадал. Котенка зовут Щекотенок, потому что он всех щекочет. Из двух разных слов «котенок» и «щекотать» составили одно, и получилось слово «щекотенок». Это значит «котенок, который любит щекотать».
«Совершенно верно, следопыт», — улыбается папа, очень довольный тем, что я правильно все понял. «Ты, оказывается, следопыт, можешь проводить еще и филологические, то есть словесные расследования».
И тут в наш с папой разговор вмешалась мама. Она сказала: «Вот вы лежите на кроватях и болтаете, а за окном прекрасное утро. Светит южное солнце, невдалеке нежно плещется море. Вам понятен мой намек?»
«Понятен», — говорит папа. «Я предлагаю каждое утро еще до завтрака бегать на море и купаться».
«Ура! Ура!» — закричали мы с мамой одновременно. Мы тут же вскочили с кровати и похватали купальные принадлежности и побежали на море. Морская трава. Мама, папа и я прибежали на берег как шальные. Увидели утреннее море и удивились. «Ах!» — сказала мама, — «какая красота!»
«Да!» — сказал папа, — «утром море особенное, не такое, как днем и вечером». А я сказал просто: «Морюшка!»
Потом я подошел к воде и погладил волну. Волна тихо фыркнула, как кошка, и перекатилась сбоку на бок, играя со мной. А потом мы стали купаться. Вода была какая-то совсем легкая, и я даже проплыл немного, по-настоящему. Потом я вылез на берег и увидел на берегу траву. Эта трава не росла на берегу, а просто валялась. Наверное, ее туда море вынесло. Когда мама и папа вышли из воды, я спросил их: «Откуда в море трава?»
«Это не трава», — говорит мама, — «это водоросли».
«Что такое водоросли?» — спрашиваю я. Мама протягивает мне полотенце и говорит: «Вытрись сначала». Я вытерся полотенцем, потом мы присели на теплую гальку, и мама стала рассказывать про водоросли. «Ты замечал, следопыт, как у нас на даче в пруду вода зеленеет?» — спросила она сначала.
«Замечал», — говорю я. «А еще я слышал, как говорят, пруд зацвел».
На самом деле в теплой воде пруда стали быстро размножаться особые растения – водоросли. Именно они и окрасили воду в зеленый цвет. Поэтому люди и говорят: «пруд зацвел», то есть зазеленел.
«Значит, водоросли только в теплой воде живут?» – поинтересовался я.
«Водоросли живут почти всюду, куда проникает достаточно света», – ответила мама. «Представь себе, они могут окрашивать в зеленый и красный цвет даже вечные снега и льды. И в это же время они могут размножаться в небольших теплых лужицах. Исследователи находили водоросли в горячих источниках, где температура воды была больше 80 градусов».
«Ого!» – удивился я. «Значит, водоросли могут жить почти в кипящей воде? Вот это да!»
«А в обычной морской воде водоросли даже очень хорошо себя чувствуют», — продолжала мама.
«В каких местах водоросли живут? Хочу уточнить я. На дне или наверху? Почему я не вижу их здесь, возле берега?»
«Есть водоросли, которые всю жизнь остаются взвешенными, то есть они свободно плавают в верхних слоях водоемов. Другие живут в придонном иле», — объясняет мама. «А не видишь ты их потому, что водоросли очень маленькие, такие маленькие, что невооруженным глазом их не разглядеть. И только тогда, когда они собираются в целые колонии-компании, их можно заметить.
Вот они-то и окрашивают воду или снег со льдом в разные цвета. Существуют еще и водоросли-гиганты до 40 метров ростом. Но эти гиганты живут далеко от берега, в океане.
«Ух ты!» – говорю я, восхищаясь такими гигантами, и снова задаю вопрос. «А какого цвета чаще всего водоросли бывают?»
«Чаще всего зеленого, но бывают и водоросли сине-зеленые, желто-зеленые, золотистые, бурые и даже, как я уже говорила, красные. Например, Красное море получило свое название из-за обилия красных водорослей, которые и окрашивают воду в свой цвет».
В этот момент папа сказал: «Мне кажется, нам пора на завтрак. Я уже очень-очень проголодался».
При этом папа похлопал себя ладонью по животу, наверное, для того, чтобы показать, какой у него пустой живот.
«Да-да», – поспешно закивали мы с мамой, услышав гулкое эхо из папиного живота.
«Мы тоже проголодались, особенно после купания. Пошли скорее завтракать».
Оказались в мастерской. После завтрака мама, папа и я пошли гулять. Мы шли и пришли в поселок, который был рядом с нашим пансионатом. И вот мы идем по этому поселку, глазеем в разные стороны, и вдруг я слышу какой-то странный стук. «Тук-тук-тук!» доносится до нас. «Тук-тук-тук!» Кажется, будто дятел быстро-быстро стучит клювом. Только будто стучит он не по дереву, а по металлу. Я прислушался внимательно, повертел головой и уловил направление, откуда доносился этот странный звук. Мне показалось, что этот звук доносился из небольшого приземистого здания белого цвета.
«Что там?» – спросил я папу. «Почему стучит?»
«Наверное, там какая-нибудь мастерская», – предположил папа.
«Пойдем, посмотрим», – сказал я.
Папа и мама тоже захотели посмотреть, и мы пошли к этому белому зданию. В этом белом домике действительно была мастерская. Это подтвердил хозяин, который вышел нам навстречу. Этого дяденьку, хозяина мастерской, звали Томас Георгиевич. И я спросил его: «Расскажите, пожалуйста, Томас Георгиевич, чем вы занимаетесь в вашей мастерской?»
«Чем только мы не занимаемся здесь, следопыт», — улыбнулся он.
«А что это у вас так стучит?» – поинтересовался я.
«Это чеканщики выбивают на металле разные узоры», – объяснил Томас Георгиевич и добавил. «Кроме чеканки, мы занимаемся и столярными работами, и разным мелким ремонтом. Пойдемте за мной, я покажу вам мастерскую», – сказал он мне, маме и папе.
И мы пошли вслед за ним осматривать мастерскую. Чего только здесь не было! Я так удивился, увидев на полках целое семейство молотков. Это семейство начиналось огромной кувалдой и заканчивалось маленьким-прималеньким, просто малюсеньким молоточком. «Что это за малюсенький молоточек?» – спросил я Томаса Георгиевича. «Для чего он такой маленький нужен?»
«Это чекан-молоточек, который используют при ювелирных работах, при изготовлении чеканок», – ответил тот.
«А какие еще молотки бывают?» – спросил я.
«Тебя только молотки интересуют?» – решил уточнить Томас Георгиевич. «Или тебе интересно узнать про все ручные инструменты?»
«Про все ручные, если можно, расскажите!» – вежливо ответил я и тут же спросил. «А почему они называются ручные? Их приручили, что ли?»
«Эти инструменты называются ручными, потому что их приводят в действие руки человека», – ответил Томас Георгиевич. «Все ручные инструменты, в зависимости от того, для чего они предназначены, делятся на ударные, режущие, колющие, сверлильные, мерятельные, разметочные, заточные, монтажные и некоторые другие».
«Расскажите, пожалуйста, обо всех по порядку», – попросил я хозяина мастерской. И Томас Георгиевич начал рассказывать мне о самых разных инструментах и о том, кто и как ими пользуется.
молотки, колотушки и кувалды. Дяденька Томас Георгич показывал нам, маме, папе и мне, свою мастерскую. И я попросил его рассказать про все ручные инструменты, которые есть в его мастерской. Он улыбнулся, похлопал меня по плечу и сказал:
«Молодец! Настоящий мужчина и растешь! Настоящий мужчина должен уметь молоток в руках держать и знать, какой инструмент для чего предназначен».
И он стал рассказывать мне про все инструменты по порядку. «Вот молоток», — сказал Томас Георгич, беря в руки молоток. «Среди ударных инструментов...» «Ударных?» — переспросил я с удивлением. «Да, ударных», — повторил Томас Георгич. «Только не путай с музыкальными ударными инструментами. Молоток отношения к музыке не имеет. Так вот, среди ударных инструментов он известен лучше всего. А вообще, ударных инструментов множество. Кувалды, колотушки, пестики. Кто же ими пользуется?» – поинтересовался я. «Плотники, кузнецы, каменщики, горняки, резчики по дереву, ювелиры, скульпторы пользуются самыми разными по весу и по форме ударными инструментами. Кузнецу, например, нужен тяжелый молот, а чеканщику – легкий миниатюрный чекан». Томас Георгич перешел к следующему стеллажу с инструментами и продолжил свой рассказ. «Режущие инструменты, как правило, имеют одно лезвие. Вот плотницкий рубанок. Пример ножа специальной формы для выравнивания досок». «А есть такие режущие инструменты, у которых два лезвия?» – спросил я хозяина мастерской.
«Конечно есть!»
– ответил он. «К примеру, известные всем ножницы – это режущий инструмент с двумя лезвиями. А вот, скажем, у напильника или пилы режущих кромок еще больше. Если эти инструменты предназначены для обработки твердых материалов, то их режущие кромки делают мелкими. Взгляни, следопыт. Вот полотно ножовки для обработки металла». «Да, совсем мелкие зубчики», – подтвердил я. «А для обработки сравнительно мягких материалов режущие кромки делают крупными», – сказал Томас Георгич, показывая мне пилу. «Вот ножовка для обработки дерева. Видишь? Она с крупными зубчиками. Режущие инструменты, как ты сам понимаешь, следопит, должны быть острые». «Конечно, тупыми ничего не сможешь отрезать», – согласился я с мастером. «Для того, чтобы они были острые», – продолжал он, – «их затачивают специальными точильными камнями. Для заточки плоских лезвий, например, ножей, топоров, служит вращающийся наждачный круг». «А чем дырки разные проделывают?» – спросил я. «Для просверливания отверстий в твердых материалах пользуются сверлами», – ответил Томас Георгиевич. «Их закрепляют с помощью специального устройства – трехкулачкового патрона в дрели или в сверлильном станке, и приступают к работе». Я попросил у Томаса Георгиевича дрель и стал внимательно разглядывать трехкулачковый патрон. Действительно, там были такие штучки, которые напоминали маленькие кулачки. Именно они и зажимали сверло. А Томас Георгич тем временем продолжал свой рассказ. «Теперь перейдем к мерительному и разметочному инструменту». «Это, наверное, очень сложный инструмент», – высказал я свое предположение. Дяденька Томас Георгич посмотрел на меня смеющимися глазами, подмигнул, достал толстую нитку и привязал к ней тяжелую гайку. «Вот у нас с тобой получился простейший отвес, которым проверяют, например, вертикальность кирпичной кладки», – сказал он. «Отвес – это, как ты видишь, нить с грузом на конце. Этот инструмент существует сотни лет. Также сотни лет существует уровень, которым проверяют горизонтальность». «А как выглядит этот ваш уровень?» – спросил я. «Уровень – стеклянная, запаянная с двух сторон трубка, содержащая спирт или другую прозрачную жидкость с пузырьком воздуха. Уровень кладут на поверхность того предмета, горизонтальность которого хотят проверить. Если пузырек воздуха держится строго посередине стеклянной трубки,
значит, поверхность расположена горизонтально. Если же пузырек отклоняется в сторону, следовательно, поверхность имеет уклон в эту сторону.
Я подумал-подумал и спросил Томаза Георгича: зачем проверять вертикальность кирпичной кладки или ее горизонтальность?
Если строитель не будет этого делать, то получится дом с кривыми стенами. А что следопыт может произойти с таким домом?
Он рухнет, ответил я.
Совершенно верно, следопыт, подтвердил Томас Георгиевич.
Я все понял. Отвес и уровень необходимы каждому мастеру.
А вот для вычерчивания окружностей и дуг мастера применяют циркуль, продолжал Томас Георгиевич. Штангенциркуль применяют для разметки деталей и их измерений. С помощью микрометра с очень большой точностью измеряют и контролируют размеры деталей. Для измерения больших длин удобнее всего пользоваться рулеткой с гибкой лентой.
«Что такое монтажный инструмент?» – спросил я. «Вы про него еще в начале нашей встречи сказали, но до сих пор я его не вижу».
Монтажный инструмент предназначен для того, чтобы сделать работу мастера более удобной и безопасной, сказал Томас Георгиевич. Это клещи, плоскогубцы, пинцеты и другие захватывающие инструменты. К монтажному инструменту относятся также верстаки, тиски, в которые закрепляют обрабатываемую деталь. Для закрепления различных конструкций между собой используют гвозди, шурупы, болты и гайки самых разнообразных форм и размеров.
А закручивают гайки с помощью гаечных ключей, шурупы с помощью отверток, добавляю я. Мне про это еще папа рассказывал.
Разбираешься? Молодец!
Похвалил меня Томас Георгиевич. В этот момент к нам подошла какая-то тетенька и сказала: «Дорогие гости, прошу вас пообедать вместе с нами».
«Познакомьтесь, моя жена и я»,
сказал нам Томас Георгиевич, поворачиваясь к тетеньке, и окинул нас гордым взглядом. Он, наверное, очень гордился своей женой. Мама и папа стали благодарить тетю Ию за приглашение и отказываться от обеда. Но тетя Ия и дядя Томас стали горячо уговаривать их, и в конце концов мама с папой согласились. Как получается ткань? Неподалеку от мастерской, в которой дядя Томас показывал нам инструменты и рассказывал о них, стоял красивый двухэтажный домик. Оказалось, что дядя Томас и тетя Ия живут в этом домике. Когда мы сели за стол и начали обедать, дядя Томас принялся расспрашивать папу и маму о том, где они работают и чем любят заниматься в свободное время. Папа и мама рассказали ему обо всем, а потом мама спросила: «Как я поняла, Томас Георгиевич, вы работаете в своей мастерской, а ваша жена, наверное, вам помогает».
«Нет-нет», — покачал головой дядя Томас. «Моя жена работает начальником цеха на ткацкой фабрике, которая находится на другом конце нашего поселка».
«А что делают на ткацкой фабрике?» — тут же спросил я тетю Ию.
«Следопыт, может быть, ты хотя бы за обедом не будешь мучить людей своими вопросами», — тихо сказал мне папа.
Но тетя Ия все равно услышала, как папа это сказал, и засмеялась. А потом сказала: «Ну что вы, я с удовольствием отвечу на вопросы вашего следопыта. Тебя интересует, чем мы на фабрике занимаемся?» – переспросила она.
«Да, интересует», – кивнул я.
«На ткацкой фабрике изготавливают ткани, из которых потом тебе шьют на швейной фабрике рубашки, брюки и другую одежду», – сказала тетя Ия. «А как ткань делают?» – спросил я. «Давай я тебе все буду рассказывать по порядку», — сказала тетя Ия. «Во-первых, ты должен знать, что ткани делают из разного сырья. Хлопчатобумажную ткань делают из хлопка, шерстяную — из шерсти животных,
шелковую из коконов тутового шелкопряда. И каждый вид сырья предварительно обрабатывают. Например, шелк, полученный из кокона тутового шелкопряда, предварительно промывают, чтобы очистить от клея, которым нить была скреплена в кокон. Шерсть животных предварительно очищают от грязи и жира.
А где хлопок добывают?
Хлопок выращивают на полях, ответила тетя Ия. Затем в специальной хлопкоочистительной машине отделяют волокна от семенной коробочки, разрыхляют их, прокатывают в роликах для выравнивания в плоскую ленту и еще треплют.
Как много надо трудиться над тканью, удивился я.
И это еще не все, сказала тетя Ия с улыбкой. Затем хлопчатобумажные волокна выпрямляют в чесально-ровничных машинах, делают из них ровницу.
На что похожа эта ровница? Тут же спросил я, потому что никогда в жизни не видел эту ровницу.
Ровница похожа на нескрученную веревку, ответила тетя Ия и продолжала. И уже потом, в процессе прядения, эти короткие волокна скручиваются в нить, а уж нити переплетаются на ткацком станке, и получается ткань.
Наконец-то! С облегчением вздохнул я.
И это еще не все, следопыт, сказала тетя Ия. Ткань получает окончательный вид, то есть становится такой, какой ее продают в магазине, только после отбеливания, окрашивания и печатания на ней рисунка.
Как же на ткани рисунок печатают? Спросил я.
Примерно так же, как на бумаге, ответила тетя Ия.
Про то, как на бумаге, я знаю, говорю я. Мне папа рассказывал, как газеты и журналы на бумаге печатают.
В это время все уже закончили есть, и мама с папой стали благодарить хозяев за гостеприимство. И я тоже сказал спасибо. А дядя Томас и говорит: завтра суббота, а по субботам мы с женой не работаем. Так вот, завтра мы собираемся в горы на наш виноградник. И вас приглашаем с нами. Хотите?
Не знаю, удобно ли это. Не побеспокоим ли мы вас? Сказал папа.
Совсем наоборот, улыбнулась тетя Ия. Вы доставите нам удовольствие, если поедете с нами. Ведь в компании гораздо веселее.
Мама с папой согласились поехать на виноградник и договорились с дядей Томазом и тетей Ией встретиться завтра рано утром. А я так обрадовался, что закричал «Ура!»
Целебная роса. На следующее утро рано-рано мама, папа и я вышли из ворот пансионата и направились к перекрестку, где нас должны были ждать дядя Томас и тетя Ия. А мы должны были встретиться с ними, сесть в их машину и поехать в горы на виноградник. Мы шли к перекрестку дороги через поле. На этом поле было полным-полно камней, и мама сказала мне: «Следопыт, внимательно смотри под ноги, а то споткнешься». Я стал внимательно смотреть под ноги и увидел на траве капли воды.
«Откуда на траве вода?» – спросил я папу. «Ведь дождя уже несколько дней не было».
«Это роса на траву выпала», – ответил папа.
«А что такое роса?» – спросил я папу.
«Роса – это атмосферные осадки в виде капелек», – по-научному ответил папа.
«Капелек чего? Воды?» – переспросил я.
«Конечно, воды. А то чего же еще?» – сказал папа. «В воздухе всегда есть водяные пары. Без них жизнь на Земле была бы вообще невозможна. Эти водяные пары, нагретые солнцем, летают туда-сюда до самого вечера. А когда солнце садится и перестает греть, Земля остывает. Водяные пары тоже охлаждаются, собираются в капельки росинки и выпадают вниз. На траву, кусты. Особенно много росы бывает вечером, ночью и утром при ясной погоде и слабом ветре».
«Это точно», — вступила в наш с папой разговор мама. «Помню, в детстве бывало, посмотришь на небо, дождя нет,
а по траве пройдешь, и сандалии сразу мокрые». Папа посмотрел на маму строгим взглядом и сказал наставительно так, как иногда мне говорит, когда чему-то научить хочет. «По росе босиком ходить надо. Роса издавна считалась целебной. Тот, кто бегал босиком по росе, умывался росой, всегда был веселым и здоровым. А какая роса прекрасная! Капельки росы, разбежавшись по листьям и стебелькам растений, сверкают в первых лучах солнца, как драгоценные каменья». Последние слова папа говорил так, как будто стихи читал. Мама и я посмотрели на папу с улыбкой. «Какой он все-таки хороший наш папа!» А потом я спросил его: «А мне еще, кроме росы, иней нравится. Зимой, когда появляется иней, все сразу серебряным становится. И деревья, и кусты, и даже телеграфные провода. Кажется, будто ты попал в сказочную страну, где настоящий волшебник разукрасил все с помощью волшебной палочки».
«Серебряный иней своим происхождением тоже обязан воде», — сказал папа. «Иней можно назвать зимней росой».
«Что же такое иней?» — не понимаю я. «Это же совсем не вода!»
«Иней — это ледяные кристаллики. Они появляются на поверхности разных предметов в морозные, тихие, ясные ночи и по своей форме напоминают снежинки. Так же, как и роса, иней образуется из водяного пара, который ночью, когда нет солнечного тепла, охлаждается, собирается в капельки, а потом и вовсе леденеет, индивеет. Кстати, есть такая примета – деревья покрываются инеем к теплу».
Пока папа рассказывал про росу и про иней, мы прошли через поле, поднялись на холм и увидели впереди машину, стоявшую на перекрестке. А из машины нам махали руками дядя Томас и тетя Ия. Вскоре мы уже сидели в машине и ехали в сторону гор по направлению к винограднику. Как загадки родились! Мы ехали и любовались утренним солнцем, утренним небом и утренними горами. А потом дядя Томас сказал:
«Чтобы не было скучно ехать, давайте загадки загадывать».
«Давайте, давайте!» – обрадовался я, потому что я очень любил загадки. А мама, папа и тетя Ия улыбнулись и закивали, соглашаясь с предложением дяди Томаса.
«Кто первым будет загадывать?» – спросил папа.
«Можно я?» – сказал я и сразу же загадал. «Что такое? Висит груша, нельзя скушать».
«Ну, это совсем просто», – засмеялся дядя Томас. «Эта лампочка электрическая под потолком висит. Она по форме на грушу похожа, поэтому и в загадке говорится: висит груша».
«Верно», – говорю я, – «это лампочка».
«Про лампочку загадка старая и всем известная», – говорит папа. «А вот попробуйте разгадать мои загадки».
«Ну-ну», – говорит мама папе. «Давай свои загадки, мы их как орехи расщелкаем».
«Не говори гоп, пока не перепрыгнешь», — предупреждает папа маму и с хитренькой улыбочкой загадывает первую загадку. «Древо древоданское, листья лихоханские, цветы ангельские, когти дьявольские».
Мама, дядя Томас, тетя Ия и я смотрим на папу молча и никак не можем найти ответ. А папа нас торопит. «Ну, — говорит он, — думайте, думайте скорее». А мы молчим и только плечами пожимаем.
«Ну ладно, — говорит папа, — на первый раз подскажу. Это шиповник. А вот следующая загадка. Кругло, горбато, около лохмато. Придет беда, потечет вода».
Мы подумали, подумали и опять не смогли отгадать. Очень уж сложная загадка опять попалась. А папа снова нам подсказывает:
«Это глаза». «Непростые какие загадки», — говорит дядя Томас. «Да, это русские народные загадки», — кивнул папа.
«А откуда загадки появились?» — спросил я папу.
«Если этот вопрос интересует всех, — говорит папа, — то я могу подробно ответить. «Интересует, интересует», — хором сказали мама, тетя Ия и дядя Томас. И тогда папа стал рассказывать.
В стародавние времена наши предки занимались различными ремеслами и промыслами. Они строго хранили свои профессиональные секреты от соседей и даже придумывали для этого особые промысловые языки. В таких языках явления и предметы назывались по-иному, чем в обычной речи, иносказательно. А чтобы легче запомнить иносказание, наши предки придумали специальные упражнения. Вот, допустим, один бортник, то есть собиратель меда, говорит своему товарищу: «В темной темнице красной девицы без нитки, без спицы вяжут везеницы». А товарищ догадывается, речь идет о пчелах, улье и сотах. Так в результате упражнений и появились первые загадки, продолжал папа свой рассказ. Понимание смысла загадочной речи в те стародавние времена входило даже в обряд посвящения юношей. Почти как у нас на экзаменах. Но потом тайные языки забылись, а загадки стали служить для развлечения и проверки сообразительности друг друга. «Вот мы сейчас с вами еще раз проверим сообразительность друг друга», добавил папа и загадал нам новую загадку. «Чёрен, да не ворон, рогат, да не бык, шесть ног без копыт, идет, земли не дерет».
«Это жук, жук!» – закричал я.
«Правильно», – сказал папа, – «ты молодец, следопыт».
«Как вы думаете, почему я догадался?» «Да потому что как раз в это время к нам в машину влетел жук и уселся на мое плечо. Вот так!»
«Карапузик», «Усач-трещалка» и другие.
Папа загадал загадку. Загадка была очень сложная, но я сразу отгадал ее. Как? Очень просто. Просто отгадка к этой загадке села мне на плечо. Ведь загадка была про жука. Этот самый жук сел мне на плечо. Я посмотрел на него и отгадал загадку. А иначе мне ее ни за что не отгадать бы. «Что это за жук?» – спросил я.
«Это жук называется карапузик двупятнистый», – ответила мне мама, которая очень хорошо в жуках разбиралась.
Я посмотрел на пролетающую за окном автомобиля пчелу и спросил маму: «А пчелы тоже жуки?»
«Тебе же про пчел-пасечник рассказывал, когда мы на даче были», – напомнил мне папа. А мама сказала: «Нет, пчела не жук».
«Почему?» – спросил я.
«Общий признак у всех жуков – сходство в строении их крыльев», – стала объяснять мама. «Два нижних крылышка у жуков тонкие, прозрачные, они служат для полета. А два других, верхние, которые называются надкрыльями, служат для прикрытия нижних и защиты брюшка. При полете верхние крылья приподнимаются, высвобождая нижние. А по-научному жуков даже называют жесткокрылыми», – добавила мама. Я посмотрел на разноцветного жука, который ползал по моему плечу, и спросил маму: «Какого цвета жуки бывают?»
«У жуков встречается самая разная окраска», — ответила мама. «Они бывают черные, красные, синие, зеленые, серебристые, золотые. По размеру они бывают огромные, сравнительно для жуков, конечно, до 15 сантиметров, и крошечные, которых можно рассмотреть только с помощью увеличительного стекла. Есть жуки, которые ведут дневной образ жизни, а есть ночные. Например, жужелицы и всем известные светляки бодрствуют ночью. Жужелица за одну ночь пролетает расстояние в 2 километра и может съесть до десятка слизней и более десятка гусениц».
«А какие у жуков чудные названия?» – говорю я. «Вот этот, который по моему плечу ползает, карапузик двупятнистый. Ха, ну надо же!»
«Есть не менее забавные названия», — говорит мама с улыбкой и перечисляет: «Усач-плотник», «Трещалка двенадцатиточечная», «Жук-олень», «Жук-носорог».
«Ух, здорово!» — говорю я с восхищением. Пока я восхищался жуками, мы как раз подъехали к винограднику. Мы вышли из машины, и дядя Томас сказал: «Вот наш виноградник, добро пожаловать!» А тетя Ия сказала: «Прежде всего угощайтесь, пожалуйста, а потом, когда наедимся досыта,
Будем собирать виноград, чтобы с собой увезти. Волшебные ягоды. Я первый раз был на винограднике, и поэтому сразу стал все подробно рассматривать. Я увидел, что по всему винограднику расставлены столбы, и на этих столбах натянута проволока, а на эту проволоку опираются виноградные кусты. «А зачем виноградные кусты на проволоку опираются?» – спросил я дядю Томмазо. А он протянул руку к виноградной веточке, погладил ее так, как будто она была совсем живая, и сказал: «Одно из самых древних растений на планете – виноград. Это многолетняя лиана. Ее ветвистый ствол нуждается в опоре. Эта опора называется шпалера». «Где же эта шпалера?» – удивляюсь я. «Здесь только столбы да проволока, а никакой шпалеры нет». «Между ровными рядами столбов натягивают проволоку, по которой и льется виноград», – объяснил дядя Томмазо. «Эти столбы с проволокой и называются шпалерами». «Какое красивое название, шпалера!» – говорю я растерянно. «А это всего лишь столбы с проволокой». «Хм! Расскажите еще про виноград, дядя Томмазо!» – прошу я. «В соцветии винограда бывает до 200 цветков», – рассказывает дядя Томмазо. «Потом из каждого цветка рождается ягода. Виноградины бывают разной формы, в зависимости от сорта. Круглые, овальные, продолговатые. По цвету они синие, фиолетовые, розовые, зеленые, желтоватые. Вах!» «Откуда же появился виноград?» – спрашиваю я. «Кто его родитель?»
Родоначальником современных сортов является дикий виноград, который и сейчас встречается в горах Крыма и Кавказа, отвечает дядя Томмаз и добавляет: «А теперь, следопыт, ешь виноград».
Ух, и наелся же я винограда. Ел-ел, пока скулы не свело. Потом перестал есть и начал помогать маме с папой и дядю Томмазо с тетей Ией собирать виноград. А потом мы сели передохнуть в тени виноградных лоз, и я от скуки стал копаться в опавшей листве и нашел там жучка.
«Что это за жучок?» – спросил я маму.
«Это жужелица», – ответила она.
«А, это та жужелица, которая пролетает за ночь 2 километра и может съесть 10 слизней?» Вспомнил я мамин рассказ про жуков.
«Совершенно верно, следопыт», — сказала мама. «У тебя хорошая память».
«А виноград жужелица ест?» — спросил я.
«Жужелица не ест виноград», — ответила мама с улыбкой. «Она, как мы уже выяснили с тобой, ест вредных слизней и таким образом охраняет от них растения».
«Значит, жужелица и растение, которое она охраняет, одна компания», — сделал я вывод.
«Не компания, а единая экосистема», — поправила меня мама.
«Какая-какая система?» — не понял я.
«Я тебе сейчас все объясню», — пообещала мама.
Мы все одна семья, одна компания, экосистема.
Мама пообещала рассказать мне про экосистему. «Только это все очень сложно», — предупредила она. «Так что ты слушай внимательно, постарайся понять. А если что-то будет непонятно тебе, задавай вопросы. Договорились?» Я согласно кивнул. «Ни один организм на Земле не живет в одиночку, изолированно», — начала свой рассказ мама.
каждое растение, каждое животное является членом сообщества, которое называется по-научному экосистемой. Экосистема – общество, состоящее не только из живых организмов, но и из неживых объектов, а также солнечного излучения как источника энергии.
«Где же начинается эта экосистема и где она кончается?» – поинтересовался я.
«По сути, вся наша Земля представляет собой единую экосистему», – ответила мама. «Существует даже специальная наука – экология, которая изучает влияние экосистемы на каждого своего члена и, с другой стороны, каждого отдельного организма на сообщество в целом».
Я задумался над мамиными словами, а потом сказал:
«Вот, например, автомобиль ездит, потому что бензин ему дает энергию. Трамвай ездит, потому что его электричество питает. А как эта самая экосистема работает? Что ее питает?»
«Основа всей экосистемы – энергия, доступная организму. Без такой энергии жизнь вообще продолжаться не может», – стала объяснять мама. «Зеленые растения сами вырабатывают себе пищу. При этом они используют содержащийся в атмосфере углекислый газ, воду и, конечно же, солнечную энергию».
«А как же животные?» – спросил я. «Ведь они не могут питаться солнечной энергией».
«Про то, что животные, в отличие от растений, не могут перерабатывать солнечную энергию, мне папа еще раньше рассказывал». «Да, животные не могут использовать солнечную энергию так, как это делают растения», – кивнула мама. «Поэтому они вынуждены забирать энергию у растений и других животных, поедая их. То есть животные могут существовать только за счет других организмов, в одиночку им не выжить».
«Значит, растения накапливают энергию, а животные ее употребляют», – сделал я вывод из маминых слов.
«Да», – согласилась мама. «Все они, и растения, и животные, живут бок о бок, зависят друг от друга, приспосабливаются друг к другу».
«А как получается экосистема?» – спросил я. «Какая она бывает с самого начала?»
«Я тебе уже говорила, что всю нашу Землю можно назвать одной большой экосистемой», – напомнила мне мама. «Однако экосистемой можно назвать и отдельный пруд, и даже маленькую лужайку, потому что и в пруду, и на лужайке всегда создается свой особенный мир жизни».
«Вот я и хочу узнать, как он создается», – говорю я.
«Представь, что какое-то поле выгорело в результате пожара, и то сообщество живых организмов, которое существовало там в течение долгого времени, исчезло. И вот на месте этого выгоревшего поля сначала поселяются самые выносливые растения, те, которые могут расти без укрытий на открытом пространстве. Появляются там и животные, которые могут жить среди этих скудных растений».
«Что это за растения и животные?» – поинтересовался я.
«Растения обычно бывают представлены лишайниками, мхами и многочисленными сорняками. А неприхотливые животные, как правило, отличаются способностью к быстрому размножению. Через какое-то время первые растения изменяют среду, добавляя к почве питательные вещества, служат укрытиями от ветра и солнца для более слабых. То есть они делают среду обитания более благоприятной для других организмов».
«Какие же они молодцы!» — сказал я с уважением. Только мама закончила свой рассказ об экосистеме, как все стали собираться в обратный путь. Деревянные ящики с виноградом погрузили в машину, отряхнули пыль с одежды, сели в машину и поехали. Ехать в машине было приятно и удобно, но почему-то я чувствовал себя очень уставшим. А тут как раз тетя Ия говорит: «По-моему, мы все сильно устали, пока собирали виноград. Не взбодриться ли нам в лечебном источнике? Как ты думаешь, Томас?» – добавила она, обращаясь к своему мужу.
«Что ж, хорошая идея», – сказал тот. «Я думаю, наши гости с удовольствием искупаются в этом источнике».
Спустя четверть часа мы остановились возле какого-то странного маленького прудика, от которого шел пар. «Волшебная вода из подземелья.
Перед вами источник с горячей целебной водой», – торжественно объявил дядя Томас. можете погреться и полечиться в нем.
Как же вода стала горячей и целебной? Спросил я на всякий случай дядю Тамаза перед тем, как окунуться в этот источник.
Вода, протекая под землей, растворяет и уносит с собой разные вещества. От этого нередко становится целебной. Подземная вода может еще нагреться от внутреннего тепла земли, даже до 40 градусов, и выбежать на поверхность такой же горячей, как из водопроводного крана. Горячие источники люди используют и для получения электроэнергии, и для отопления своих домов.
«Правда, что ли?» – не поверил я. «Где же дома отапливаются горячей подземной водой?»
«Например, столица Исландии Рейкьявик почти полностью отапливается за счет подземных горячих источников», – ответил дядя Томас.
«Если внутреннее тепло земли нагревает воду, то почему это тепло не может растопить вечную мерзлоту, про которую мне папа рассказывал?» – спросил я дядю Томаза. «Или мерзлота и вправду вечная?»
«Точно не знаю», – ответил дядя Томас, немного смутившись от моего вопроса.
«Наверное, внутреннее тепло земли не во всех местах может пробиться сквозь толщу почвы и горных пород к поверхности. А вечная мерзлота – это слой грунта, который со времени ледниковой эпохи остается промерзшим. В тундре слой вечной мерзлоты начинается на глубине около 30 сантиметров, а толщина его иногда доходит до нескольких десятков метров. Но сейчас, в нашу послеледниковую эпоху, климат Земли смягчается, теплеет, и вечная мерзлота постепенно отступает. К тому же Земля все-таки неплохо греет», – добавил дядя Томас, опуская руку в горячий источник. «Вот, пощупай,
какая вода горячая».
Я тоже опустил руку в источник и ойкнул от неожиданности. Вода и в самом деле была такая горячая, какая бывает только дома в ванне. А потом мама, папа, тетя Ия, дядя Томас разделись и зашли в этот целебный источник. И я тоже разделся и плюхнулся вместе с ними. Ой, как мы замечательно там плескались! Ой, как нам было хорошо! Это была самая настоящая волшебная вода из подземелья.
Как бороться с вирусом?
Мама, папа, тетя Ия, дядя Томас и я плескались в горячем лечебном источнике и охали от удовольствия. «Ох-ох-ох», — говорили мама, папа и я. «Вах-вах-вах», — говорили тетя Ия и дядя Томас. Это было то же самое «ох», только по-грузински. А потом мы перестали охать, вылезли на берег и стали собираться в обратную дорогу. Собрались, сели в машину и поехали. После этого лечебного источника тебе, следопыт, никакой вирус не страшен, сказал мне дядя Томас.
Это не совсем так, Томас Георгиевич, поправила его мама. Купание в таком источнике, безусловно, способствует укреплению организма, но вирус с помощью этой процедуры уничтожен не будет.
Мне очень понравилось, как мама говорила, как настоящий ученый-профессор какой-нибудь. И я спросил маму:
«А что же такое вирус? И как с ним бороться?»
«Да-да, расскажите нам, пожалуйста», —
попросил мою маму Томас Георгиевич.
«А то я сказал, будто вода этого источника вирус уничтожает, а сам об этом толком ничего не знаю».
И мама по нашей просьбе стала рассказывать про вирус.
«Вирус – это мельчайший микроорганизм, возбудитель заразной болезни», – сказала она. «Увидеть вирус можно только с помощью мощного электронного микроскопа».
«Какие же болезни вирус возбуждает?» – решил уточнить я на всякий случай.
«Самые разные», – ответила мама. «Такие, как корь, полиомиелит, свинка, острые респираторные заболевания». В этот момент я дотронулся до маминой руки и попросил: «Хватит, пожалуйста, а то мне уже страшно становится».
«Не бойся, следопыт», — сказала мама с улыбкой.
Ученые создали специальные лекарства, вакцины против многих вирусных заболеваний. Всем детям и в детских садах, и в школах делают прививки, защищающие от кори, свинки, полиомиелита и других болезней.
«Как же этот вирус нападает на человека?» – спросил я.
Вирус проникает в организм человека вместе с воздухом, которым человек дышит, вместе с пищей. Вирус может попасть в организм и тогда, когда человека укусит какое-то животное, а то и просто клещ, комар. Вирусы – мельчайшие живые организмы, обитающие как паразиты только в живых тканях, за счет которых они растут и размножаются. Многие вирусы вне живых клеток быстро погибают, особенно под воздействием солнечных лучей.
«Ты назвала вирусы паразитами, потому что они живут за счет других живых организмов?»
«Совершенно верно, следопыт», — кивнула мама.
«У-у-у, паразиты!» — сказал я, высовывая голову из окна машины и подставляя лицо солнцу и ветру. «Я вам покажу!»
«Правильно действуешь, следопыт», — похвалила меня мама. «Чем более закален организм, тем он успешнее борется с вирусом».
А я вспомнил слова, которые один дяденька говорил по телевизору, и повторил их. «Наше дело правое, победа будет за нами». Тут уж все засмеялись, и мама, и папа, и тетя, и я с дядей Томазом. В таком веселом настроении мы возвратились в пансионат. Я с ребятами познакомился. Мама и папа возвратились в пансионат из поездки на виноградник очень уставшие. Они решили прилечь и отдохнуть. «Разве горячий лечебный источник, в котором мы купались, не дал вам сил?» — спросил я маму и папу.
«Дать-то дал», — отвечает папа, — «но отдохнуть все равно хочется. А ты, следопыт, разве не хочешь отдохнуть?»
«Нет, не хочу», — говорю я. «Мне, наоборот, хочется силы куда-нибудь израсходовать».
«Ну, тогда иди погуляй, познакомься с мальчишками, которые вместе со своими родителями отдыхают в нашем пансионате», — предлагает папа. «А мы с мамой пока отдохнем».
Я помахал маме с папой рукой и побежал на улицу. На улице я походил немного туда-сюда. Потом мне стало скучно, и я решил с ребятами знакомиться. Возле нашего пансионатского корпуса гуляло много ребят, и я стал с ними знакомиться. Там были мальчишки – Петька, Коля, Саня, Андрей и другие. Они спросили, кто я такой, а я им сказал, что я следопыт. А один мальчик по имени Петька и говорит: «Вот ты, следопыт, наверное, все знаешь». «Нет, — говорю я, — не все». «А вот скажи», — продолжает Петька с хитренькой улыбочкой, — «что на юге самое главное?»
«Здесь на юге много чего есть».
«На юге главное южное солнце», — говорит Петька. «Вот скажи, как измерить расстояние от земли до солнца?»
Я думал над Петиным вопросом, думал-думал, потом пожал плечами и честно признался: «Не знаю».
«Эх», — вздохнул Петька, — «был бы у меня нос длиной до солнца, я бы сразу измерил это расстояние». И ребята, и я посмотрели на Петьку с удивлением.
«При чем здесь твой нос?» – спросил я.
«Как при чем?» – удивился Петька и хитро улыбнулся.
Сразу стало ясно, что он знает что-то интересное и хочет похвастать перед нами своими знаниями.
«Вот, например», – продолжал Петька с хитрой улыбкой. «Однажды, много-много лет тому назад, английский король вытянул правую руку и заявил: расстояние от кончика моего носа до большого пальца руки будет служить для всего моего народа мерой длины и называться ярд. Подданные по приказу короля тут же изготовили бронзовый прут от королевского носа до пальца, и ярд надолго стал для всех англичан единицей измерения длины».
«Интересная история! Молодец, Петька!» – похвалил я своего нового знакомого. Петька надул щеки и с гордостью посмотрел на остальных ребят, а потом сказал: «Я еще кое про что знаю, например, про фут».
«Что такое фут?» – спросил его я.
«Мне нужно 16 человек в помощь», –
вместо ответа заявил Петька.
«Тогда я смогу объяснить вам, что такое фуд. Иначе вы не поймете».
Мы с мальчишками пошли собирать других ребят. Скоро все 16 человек были возле Петьки.
«В колонну по одному становись!»
скомандовал Петька, прямо как Василий Иванович Чапаев, герой гражданской войны.
Через мгновение мы уже застыли друг другу в затылок так, что пятка предыдущего касалась пальцев ступни стоящего за ним. Петька измерил веревкой расстояние от первого человека до последнего, разделил его на количество стоящих в колонне, то есть на 16, и сказал:
«Вот так в средние века в Европе придумали еще одну единицу измерения длины – фут. Фут – это средняя длина ступни человека».
«По-английски слово «фут» означает «ступня», «нога», – сказал я.
«Это точно», – подтвердил Петька и вдруг сорвался с места и побежал от нас изо всех сил.
«Ты что, Петька?» – закричали мы. «Что с тобой? Стой, Петька! Ты куда, Петь?» Петька бежал от нас без оглядки.
Петька бегал очень быстро, и догнать мы его смогли только возле пансионатского кинотеатра. Мы его догнали, а он остановился, перевел дыхание и все нам объяснил.
В древние времена индейцы при покупке земли использовали свою единицу измерения территории, говорил Петька. Участок, который человек мог обижать за день, и был такой единицей измерения.
«Ой, какая смешная единица измерения!» — сказал я со смехом. «Ха-ха-ха! Ведь и все люди бегают с разной скоростью. Один за день может пробежать столько, а другой столько.
Поэтому, чтобы купить побольше земли, покупатель нанимал самого быстрого измерителя-бегуна», — объяснил Петька.
«Про заграницу мне все ясно», — сказал я своему новому знакомому. «Понятно, как там разные расстояния измеряли. А как у нас в древности было?»
«В Древней Руси существовали свои меры длины», — сказал Петька. «Вершок, пять, локоть. Большие расстояния измеряли полетом стрелы. Однако это были приблизительные, неточные меры. Ведь у всех людей могли быть разные вершки, пяди, локти. Да и лук стрелял на разные расстояния».
«Конечно, на разные!» – перебил я Петьку. «Расстояние, на которое улетит стрела, могло зависеть и от того, как сделан лук, и от силы стрелка, и направления ветра».
«Все верно говоришь, следопыт!» – подтвердил Петька. «Только не перебивай, пожалуйста, а то я собьюсь».
«Извини, Петя», – вежливо сказал я.
«Продолжай, пожалуйста».
И Петька стал снова рассказывать.
Поэтому с развитием торговли потребовались точные меры длины, чтобы продавец и покупатель не обманывали друг друга. Такой мерой в России стал аршин. Три аршина составляли сажень, 500 саженей – версту.
«Но сейчас-то у нас другие меры длины», – сказал я. «Как же они появились?»
«Дело в том, что все меры длины, о которых я рассказывал до этого, устаревшие», – сказал Петька. «Ведь уже в 18 веке французские ученые предложили метрическую систему мер на все времена и для всех народов. Единицей длины был выбран метр. Метр – это 1/40 миллионная часть земного меридиана, проходящего через Париж, столицу Франции. Ученые изготовили эталон, образец метра, в виде линейки из платины. Платина – это такой металл».
«А вдруг этот образец метра потеряется?» – спросил я с опаской. «Что же тогда будет служить образцом метра?»
«Ученые умные», – сказал Петька с уважением к ученым. «Они на всякий случай сделали 31 копию метра и раздали все эти копии разным странам. России, например, достались даже 2 копии, а большие расстояния измеряются километрами», – добавил Петька. 1000 метров и составит 1 километр.
«А ты еще спрашивал, как измерить расстояние от Земли до Солнца», — напомнил я Петьке. «Это расстояние, естественно, надо измерять в километрах».
«Вопрос о том, как измерить расстояние от Земли до Солнца,
Я тебе задал просто для того, чтобы заинтересовать тебя и чтобы рассказать тебе про разные меры длины», — признался Петька.
«А какое же все-таки расстояние от Земли до Солнца?» — спросил я Петьку, который, как оказалось, знал все, что касалось мер длины и разных расстояний.
«Это расстояние уже давно измерено учеными и составляет 150 миллионов километров. А вот длина хвоста кометы – 1 миллион километров. Примерно такой же длины, как хвост кометы, будет и кровеносная система человека, если составить один за другим все сосудики в одну линию. А длина молнии – 100 километров».
«Ух, здорово!» – сказал я с восхищением и только хотел спросить Петьку еще про какие-нибудь длины, как услышал мамин голос. «Следопыт! Следопыт!» – звала меня мама, высунувшись в окно нашего пансионатского номера. «Иди к нам, будем на ужин собираться». Я поблагодарил своего нового знакомого Петю за рассказ, попрощался с ним и побежал к маме с папой. Небесные змеи. Мама, папа и я ужинали в пансионатской столовой.
«Внимание, внимание!» —
услышали мы и оторвались от своих тарелок. Оказывается, что дяденька-экскурсовод приглашал нас на новую экскурсию. И куда бы вы думали? Ни за что не догадаетесь. В пещеры! Да-да, в самые настоящие пещеры! На следующее утро мы встали пораньше и поспешили на пристань. Там сели на судно, и оно отчалило. Только мы отошли от берега, как я увидел на небе какую-то непонятную штуку. «Что это там в небе?» – спросил я папу.
«Это воздушный змей», – ответил папа.
«Как это воздушный змей?» – не понял я. «Я думал, что змеи только по земле ползают. Ты, наверное, шутишь».
«Нет, не шучу. Только это не живой змей, а искусственный летательный аппарат, который называют воздушным змеем. Ты разве никогда не слышал про воздушных змеев?»
И папа стал рассказывать.
«Давным-давно, более 2000 лет тому назад, появились в Китае воздушные змеи. Им придавали форму дракона и раскрашивали яркими красками».
«А почему же форму дракона?»
«Потому что драконы считались в Китае священными животными», — ответил папа. «Воздушных змеев запускали во время праздников и торжественных церемоний. Они пользовались у китайцев большой любовью. Ученые развили даже целую науку о воздушных змеях».
«Для чего же еще использовали змеев, кроме праздников?» — спросил я папу.
«О-о-о», — сказал папа, разведя руками. «Их использовали с самыми разными целями. Например, для устрашения врагов во время сражений. Делали огромного страшного змея и запускали его над войском противника. Многие даже очень смелые воины не могли бесстрастно взирать на такое чудовище и в панике бежали с поля боя». «Использовали воздушных змеев и ученые», — продолжал папа свой рассказ. «Например, американец Франклин поднял в воздух при помощи змея свои научные приборы и сумел доказать, что молния – явление электрическое. А русский ученый Михаил Ломоносов при помощи змея даже поймал молнию», –
закончил папа свой рассказ. «А в это время мы как раз стали причаливать к берегу. Оказывается, мы так быстро доплыли до того места, где пещеры находятся». Все пассажиры, участники экскурсии стали сходить на берег. А потом дяденька-экскурсовод пригласил всех следовать за ним.
А вот и подземелье.
Мы шли, 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 шли и, наконец, пришли. То есть оказались в пещере. Дяденька-экскурсовод включил фонарь,
И сразу же вокруг нас возник удивительный таинственный замок. Да-да, это выглядело как самый настоящий замок. Огромные колонны самых удивительных форм подпирали высокий свод. Среди них были и тонкие, и толстые, и гладкие, и изрезанные причудливыми узорами. Колонны эти переливались белым, розовым и оранжевым светом. С потолка и со стен свисали разноцветные сосульки, какие-то каменные грибы и веточки. Вот это да! А рядом со мной был большой белый камень, очень похожий на пирожное безе. Мне захотелось его потрогать, и я протянул руку.
«Осторожно, молодой человек!»
– остановил меня дяденька-экскурсовод.
«Вода трудилась над этими произведениями тысячи лет, а вы можете разрушить их в одно мгновение!»
«Почему вода?» – спросил я. «Разве это все сделала вода?»
«Конечно, вода!» – ответил дяденька-экскурсовод. «Вода – это великая сила. Недаром в народе говорят: капля камень точит».
«И эту пещеру тоже вода выточила?»
«Подземные ручейки и реки подтачивают скалы, пробивают себе дорогу в горных породах, а потом уходят. Так рождаются пещеры», – объяснил дяденька-экскурсовод и продолжил. «Однако вода не только строитель, но и художник. Посмотрите вокруг, вся эта красота создана силой воды».
«Как же вода создает все эти цветные сосульки и колонны?» – поинтересовался я.
«Капля воды просачивается сквозь трещину в скале, растворяет частичку камня и повисает на потолке пещеры», – стал объяснять дяденька-экскурсовод. «Потом эта капелька срывается вниз, а принесенная ею частичка камня тончайшей пленкой остается на потолке. Следующая капля делает пленку толще, а через 100 лет на этом месте появляется каменная сосулька-сталактит длиной 4 сантиметра».
«Откуда же вы знаете, что длина сосульки будет 4 сантиметра?»
«Потому что именно с такой скоростью 4 сантиметра в 100 лет растет сталактит».
«А что же будет внизу, там, куда упала капля?»
Снова спросил я дяденьку.
«Внизу, на том месте, куда упала капля, будет расти каменная башенка-сталагмит», – ответил он. «Через много-много тысяч лет сталактит и сталагмит соединятся и превратятся в сверкающую колонну».
«А почему колонны разного цвета?»
«Пещеры бывают в разных каменных породах», – ответил дяденька-экскурсовод. «И вода приносит сюда частички разных материалов – кальцита, гипса, каменной соли. А каждый из этих минералов имеет свой цвет. Вот и получаются разноцветные колонны».
Дяденька-экскурсовод закончил отвечать на мои вопросы. И тогда к нему обратился мой папа.
«Скажите, пожалуйста», – спросил папа, – «а сколько всего существует пещер на Земле? Есть ли такие данные?»
«Таких данных нет», – ответил дяденька-экскурсовод. «Но пещер на Земле очень много».
Дяденька-экскурсовод еще долго рассказывал про пещеры, но я уже перестал его слушать, а просто любовался этой волшебной красотой, посреди которой мы находились. А потом мы вышли наружу, то есть на поверхность земли, сели на наш корабль и отправились в обратный путь, в пансионат. Мы приплыли в пансионат, а там нас телеграмма ждала. Папа прочел эту телеграмму вслух, и мы все очень обрадовались, потому что это была телеграмма от нашего любимого дедушки. Да-да, от того самого дедушки, который почемучка. Дедушка сообщил, что они с бабушкой очень соскучились, очень ждут нас в гости и надеются, что мы заедем к ним, когда с моря будем возвращаться. Папа тут же пошел на почту и отправил дедушке с бабушкой ответную телеграмму. В ней папа сообщал дату нашего возвращения с моря и от имени всех нас пригласил дедушку и бабушку в гости к нам. Потом мы еще целую неделю оставались на море. Ух, мы и накупались! Ух, мы и наплавались на катерах! Ух, мы и налазились по горам! А потом настало время домой возвращаться. Папа, мама и я вышли на берег моря и кинули каждый свою монетку прямо в набегающие волны. Есть, оказывается, такой обычай: если хочешь снова вернуться к морю, брось в него монетку и скажи слова, чтобы нам снова вернуться к этим берегам. Так мы и поступили. А потом наш знакомый, дядя Томас, отвез нас на своей машине прямо в аэропорт. Мы попрощались с ним, сели в самолет и полетели домой. Почему мы не улетели в космос? Мама, папа и я летели на самолете домой. Я посмотрел в иллюминатор и увидел, что мы летим выше облаков. «Самолет поднялся так высоко, — говорю я с опаской, — а вдруг мы вообще в космос улетим и не вернемся на Землю?» «Нет, — смеется папа, — не улетим». «Почему? — спрашиваю я. «Чтобы оказаться в космосе, надо не просто подняться на летательном аппарате над Землей, а вырваться из гравитационных объятий нашей планеты». «Из каких объятий?» – не понял я. «Надо преодолеть силу притяжения Земли. Силу, о которой я тебе уже рассказывал», – напомнил папа. «Сделать это можно на космическом аппарате со скоростью 11,2 километра в секунду». «Расскажи про космос и космические корабли», – попросил я папу. «Ты, наверное, слышал, что у космического корабля бывает несколько ступеней», – начал свой рассказ папа. «С Земли космический корабль стартует на первой ступени. В ней находится больше половины топлива. После того, как это топливо израсходовано, первая ступень сбрасывается и начинает работать вторая. Она доставляет аппарат к границе атмосферы. И только третья ступень выводит корабль на космическую орбиту». «Кто же придумал такой замечательный способ?» – спросил я папу. «Такой способ преодоления гравитации впервые предложил основоположник ракетной теории, русский ученый Константин Эдуардович Циолковский», – ответил папа. «А какие космические спутники бывают?» – спросил я папу. «Первый советский космический спутник был размером с футбольный мяч», – отвечает папа. «Он нес в себе, можно сказать, только радиопередатчик. А некоторые современные спутники по размерам не уступают автомашине-грузовику». «А для чего они нужны? Ну, эти спутники, корабли всякие», – спросил я папу. «Применяются они для картографических съемок, в качестве средств связи, для исследования явлений, происходящих на поверхности Земли», – объясняет папа. «Телескопы, установленные на космических кораблях, оказывают огромную помощь астрономам, а с помощью специальных фотоснимков поверхности Земли, сделанных из космоса, ученые находят полезные ископаемые».
«Внимание, внимание! Просим пристегнуть ремни!»
– раздался в динамиках голос стюардессы.
«Наш самолет идет на посадку».
«Вот мы и прилетели», – сказала мама. «Дома? Вот здорово! Нас уже ждали дедушка с бабушкой». «Ура!» – завопил я изо всех сил, когда дедушку почемучку увидел. Дедушка подхватил меня на руки, стал обнимать, целовать, а потом говорит: «Как ты подрос, возмужал, следопыт!» «А я путешествовал по твоим следам, дедуня!» – кричу я ему. «Теперь мое путешествие закончилось. Я все тайны уже узнал. Вот так!» Дедушка почемучка засмеялся и говорит: «Узнал ты, следопыт, и в самом деле очень много. Однако ты исследовал еще не все тайны. Тайн на Земле полным-полно. И когда-нибудь ты снова отправишься в путешествие, побываешь даже там, где я никогда не бывал, и откроешь для себя еще много-много тайн. А пока давайте пить чай с пирогами, которые бабушка напекла». И мы все вместе: дедушка-почемучка, бабушка, мама, папа и я, сели за стол и стали пить чай с пирогами. Так мы отмечали окончание нашего замечательного путешествия
по следам почемучки.